Народ, всем привет! Надеюсь, меня видно и слышно. Так. Все вроде как на месте. Рейкьявик! Рейкьявик у нас впервые. Как там поживает Бьорк и как вообще Исландия? И что там случилось с тем городком, на который полилась лава? Так. Москва в нетерпении, переманила мужа на нашу темную сторону. Все еще сопротивляется, шипит и дымится, но смотрит. Нравятся алкостримы, не нравится реальность. Что ж, потерпит. Скоро приедет Маня с обжигающей правдой, и мы с ней замутим мощный алкострим. Скоро-скоро будет ему алкострим. Маня уже в дороге. Так... Стрим оплатила, ракету и лайк нажала, жню с нетерпением из Москвы, всем привет. Да, нажимаем ракету, нажимаем лайк, вот, и вперед из песней. Новосибирск ждет, правда, уже почти 23 часа. Так, вот, все работает, все хорошо. Владимир Юрьевич сейчас там доделает последние звонки и к нам присоединится. Долго Владимир Юрьевич не мог скоординироваться по времени, то ему что-то разгружать, то ему с кем-то встречаться, то ему на полигон. И, наконец-то, Владимир Юрьевич будет сегодня с нами, не по телефону, а лично. Вот я сегодня от души посмеялась. Кто-то написал в чатике, значит, сейчас. Ай. Грубник по нам и нашим тупым вопросам вряд ли скучал, а мы вот очень. Я долго смеялась. Саратов, Германия, королева стримов. Да ладно. Но я стараюсь изо всех сил, честное слово. Ура, Рутуб заработал, 2 дня лежал. Вот что Тяна Николаевна животворящая делает. Вряд ли я к этому хоть как-то причастна. Наверное, все-таки разрабы Рутуба периодически его допиливают. Северная Вестфалия, Германия. Как у вас там штурмуют завод Тесла? Я смотрела видео, это просто круть. Через поиск не могу найти рецепт борща. Напишите мне в бот обратной связи, я вам скину. Рецепт борща. Нет, только-только началась, сейчас вот чудовище присоединится. Тулуза. Как там Франция? Как там жизнь? Рязань. У нас солнце наконец-то после снега. Я, честно говоря, не припомню, чтобы 9 мая был снег. Это что-то страшное. Ура, мы за алкострим. Ленина Мурзолет отправила. Привет с Кирова. Вот, мурзолеты вот-вот уже доедут, наконец-то, запчасти из Китая и допилим очередную партию. Это, конечно, ужас. Мясо в бутылке по вашему рецепту божественное. Да, это зельц. Это не столько мясо, это зельц в бутылке. Да, он прекрасен. Рейкьявик, мы с вами с Дахаба, просто не пишу. С городком Гриндавик все в порядке, сгорели 3 дома. Правительство выкупает дома у жителей, но они не спешат продавать их. Извержение продолжается. Это обалдеть, конечно. 700 лет стояли дома, и через 700 лет решил извергнуться вулкан. Это, конечно, невероятно. Очень понравилось ваше интервью Гройерову. Да, очень клевое, мне тоже на удивление понравилось. Там, конечно, охранота буянит в комментариях, но это дело такое. Я не знаю, сколько дадут Бишимбаеву и его брату, но там все абсолютно четко доказано, там некуда спетлять, просто абсолютно некуда. Должны дать по максимуму, ну сколько в каждой стране по-разному дают по максимуму. Вот сколько обычно за такое дают в Казахстане, столько вот должны дать Бишимбаеву. Оксана, 100 евро, спасибо. Так, что там с ударом Хаммерсом по ресторану? Ну что, ну как обычно, я вообще поражаюсь людям, которые хотели проводить какое-то мероприятие. Я думаю, что били по ним, потому что было общеизвестно, в принципе, где они собираются. Вот. Ну и попало по ресторану. Погибли безневинные работники ресторана, совершенно безневинные. Не было там никаких вояк. Я думаю, вы все видели на видео, кто там погиб. Обычные официанты, тяжело ранен повар. Ну, в общем, как обычно. Очень хороший ресторан. Вот, разнесло его просто в хлам. Это вот где-то вот метрах в 100, наверное, от Манны, в которой мы постоянно делаем продуктовые наборы. Вы из этой Манны, куда бежали люди, 100 раз видели наше видео. То есть вот смерть все время ходит с нами рядом. И никогда не знаешь, куда она прилетит в какой-то момент. Ну, я знала, что обязательно на десятилетие ДНР куда-нибудь да хряпнут. Ну, вот оказалось, что в ресторан «Парадайз». Поэтому я сегодня, например, из дома чисто на базар и все. По-быстрому, в темпе. Так что ничего удивительного. Твари проваливаются на фронте, но хаймарсов им не жалко на мирняк. Все как обычно. Парад. Ой, я, честно говоря, была занята. Я посмотрела в повторе краем глаза. Я не знаю, надо ли проводить парады, когда такое творится на фронте. Ну, если кому-то это надо, ну, что ж делать. Так. Снежану Егорову я слушала. Мне, кстати, написал парень, который брал у нее интервью. Вот. Вот прямо перед стримом прочитала, отвечу ему. Без проблем, пусть приезжает в Донецк и рассказывает. В отличие от Снежаны Егоровой, я же всю эту братью не знаю, не будем говорить, там лично скажем, этот 95-й квартал. Откуда мне знать клоунов? Это она из их, скажем так, тусовки. Вот, поэтому, конечно, она их знает лично и как бы может о них сказать еще и на личном плане. Так. Рецепт мяса в бутылке. Это рецепт зельца. Это я в Германии делала. Позже надо найти где-то. Надо Катю немецкую спросить. Я слыхала последний раз, что 5 погибших, 6 раненых. Что там на самом деле, не знаю. Отвезли с тяжелыми ранениями. Надеюсь, что все выживут. Владимир чудовище, Татьяна Николаевна красавица. Что ты можешь сказать по этому поводу, чудовище?
Ничего.
Ничего он не хочет сказать. Вот такое вот оно нехорошее чудовище. Ну, поздоровайся хотя бы.
Здравствуйте.
Наконец-то. Так, ну что? Понеслись. Что? Где Грубник? Ты куда? Опять куда-то ускакал. 100 евро. Спасибо, ребята. Каждый месяц плачу налоги Грубнику. Получила зарплату, перечислила. По возможности кидаю еще. Понял, тебе уже налоги платят.
Мы за них регулярно отчитываемся.
Так. Какие могут быть праздники на линии фронта? Что за дебилы люди? Как тебе сегодняшний привет Хаймарса по Парадайзу? Меня просто злости не хватает, честно говоря.
Ну, мы что-то такое ожидали постоянно и 9 мая, и 11, и 12, там, может, на ЛНР. И 1, и 2. Ну, понимаете, с врага спросу нет, что сказать. Вот. Те люди, которые считают, что все уже закончилось, что для Донецка все уже закончилось, там Авдеевку взяли, цены на недвижимость там и на аренду сразу взлетели там в 1.5 раза. Ну окей, как бы кому война, так как говорится. Но если вы думаете, что все закончилось, ничего не закончилось. Укропы периодически будут подобным заниматься. И я не говорю, что ну, там, где они могут достать ракетами, они будут доставать ракетами. Там, где они смогут доставать ракетами, они могут доставать, например, там, какими-то дронами самолетного типа на полетном задании.
Он ну, как... в Башкирии 1500 километров, говорят, пролетел. Ты в это веришь? Ну,
это не проблема пролететь столько, даже с нормальным БЧ. А вот, ну, боевой частью я имею в виду. Тут проблема, ну, как проблема, ситуация какая. То есть, идет война, расслабляться нельзя. А что мне еще сказать? Я не знаю, что еще сказать. То, что в Донецке в любой момент, где угодно, можно получить каким-нибудь РСЗО активно-реактивного типа или ракетой, А вот, ну это как бы для нас, например, это обыденность, и ничего не кончилось. В любой момент нас могут накрыть, вообще как бы не вопрос. То есть мы живем в зоне боевых действий, активных боевых действий, я хочу подчеркнуть.
Опять сбросом на Бирюзово женщина ранена, 84-го года
рождения.
Какие-то
районы Донецка, например, та же Петровка, там до сих пор получается, ну, зона самых активных боевых действий.
Петровка, Бирюзово, значит, жилплощадка, первая и вторая площадки, Старомихайловка. Вот их кроют просто как буря мглою. Это ужас.
Во всем остальном, ну, не знаю, что тут еще сказать. Мне добавить особо нечего. Вот у моей знакомой, которая там работала официанткой, у нее погибла подруга. Вот. Это то, что я вот знаю. Я сразу позвонил, как бы узнать, как там дела. Ну, вот такая вот ситуация.
Ну, вот у моей знакомой вот повар, который тяжело ранен. И выживет, мне непонятно. Вот это то, что я знаю. Ну, мы все тут друг друга по большому счету знаем.
С другой стороны, вот, ну, взять ту же ману, например, да, то есть там.
Да,
прилеты.
Это манна, я же говорю, где я постоянно с Андреем проднаборы формирую. 100 метров от прилета.
Не обязательно про это рассказывать. Но суть не в этом. Суть в том, что здесь, как вы видите, достать могут везде. И как угодно, когда угодно. И это я вам еще скажу, что вы просто не видите всего того, что останавливает наше ПВО.
О, сегодня 6 раз било ПВО.
Это только то, что слышно.
То, что я сегодня слышала.
То, что на дальних подлетах, получается, куда даже звук до нас не доходит, сбитых ракет, например, это само собой. То есть у укропов тоже ракеты анти-РЛС, которые непосредственно наводятся по излучению этих локаторов, радиолокаторов. То есть тут идет война. На самое настоящее, в активной фазе. Я не понимаю, там, кто чего ожидает. Я там слышал эти парней из СЦЦК, да, которые там рассказывают, что предательским образом там укропы, ну, как бы украинские вооруженные формирования Украины нанесли там удар. Ну,
предательским. Нет, это так смешно.
Ну, как бы... Я,
а
вот,
чего
честно,
вы от них ждали?
Честно говоря, я вот не понимаю этого с 2014 года. Вот после 2 мая. Годовщина которого недавно была, десятилетие массового убийства 2 мая, бойни 2 мая, да, после этого, ну, а чего вы ждете? С врага
ну,
спроса
после
нет.
Мариуполя 9 мая 2014 года.
Да, которые были позавчера. То есть практически, ну, ситуация следующая. Есть враг, который хочет нас уничтожить. Нам рассказывают, продолжают рассказывать по инерции Минских соглашений про ужасных укропов, которые там мирное население убивают и так далее. Да им плевать вообще, всему Западу плевать на мирное население. Вы видели обстрелы Белгорода, как Запад на это реагирует? Это уже, ну, Белгород, ну ладно, я понимаю, там часть, получается, там истеблишмент РФ махнула рукой давно на Донецк, да? Вот, но взять хотя бы континентальную уже часть России, вот удары по Белгороду, и чё? Кто-то на это реагирует? Нет. Теракты, которые постоянно укронацисты устраивают, и чё?
Карлица рассказывает, чтобы белгородцы не смели вообще там рот открывать на власти. Все вы это слышали.
Ну, как бы, понятное дело, что проститутки, которые обслуживают правящий класс, это проститутки, которые обслуживают правящий класс. Но при этом проститутки иногда берут халтуры, например, там отмазать Евлееву или Киркорова, да, как бы, потому что деньги не пахнут для проституток, коим являются, например, ГН Соловьев и его компания, да, ну, как бы, ну, по-моему, все видят, как бы, и все видят лицемерие это оголтелое, да, но опять же, понимаете, как бы, я не понимаю, честно говоря, что кого здесь удивляет. Если вы думаете, что обстрелы прекратятся там вот после
взятия Красногоровки и Левенского
событий, да, ну да, обстрелы снизились, и это понятно, и это все благодаря действиям войск, да, не только. Но говорить о том, что они прекратятся, нет, не прекратятся.
Но даже по Луганску достают. Вон недавно что-то разнесли в Луганске.
Да где угодно будут доставать. Не будут доставать так, будут доставать диверсионно-террористическими актами. Ну, то есть у нас война идет. Ну, если вы хотите там расслабиться и отпраздновать праздники, ну, это значит довольно странно. Вот. Ну, в целом, вот как я, например, видел за минувшие 2 недели, Татьяна Николаевна даже это комментировала, что вот я, мол, был злой сильно, потому что,
очень.
Ну, да, просто все празднуют, у всех праздники, все как бы на выходных, на праздниках.
Не, ну я тоже очень злая на
работа,
это.
Работа из этого стоит, идет война, обращаются военные, огромные там запросы, там, на те же бустеры, которые как бы мы, ну, там долго объяснять, почему у нас случился вынужденный простой, но не по нашей вине. Банально, потому что вот простой, как бы. Про континентальную Российскую Федерацию вообще молчу, потому что, например, вот мы с моим закупщиком Василием, да, там, что-то планируем как-то, а потом он мне так напоминает иногда,
не
слушай,
выходные,
суббота, выходные, отправить груз не можем, получить груз не можем, потому что там склады закрыты, магазины закрыты, там логистика не работает и так далее и тому подобное. Ну, из-за этого постоянно там простой, а простой на пару дней, транспорт с оказии есть, потом он уехал, жди его еще, например, там недели полторы. Вот, это не все так просто. Вот, но континентальная часть, она вообще живет как бы в режиме мирного времени. Ну, что тут сказать? Вы все сами знаете, вы все сами видите. На этом фоне там празднования Великой Отечественной войны, вот там деды воевали, героический тыл, который их обеспечивал. Да, деды воевали, героический тыл, который их обеспечивал.
Ну, вряд ли у них были такие выходные длинные, честно говоря, во время войны. Не верится мне что-то в этом. Спасибо за донат. Владимиру на связь, привет из Парижа.
Да, привет из Донецка Парижу. Вот, насчет связи тоже, вот, например... Огромные запросы сейчас вот у нас на портативки пошли в связи с активизацией наступательных, например, действий и так далее. То есть это тоже как бы такой момент, вот, ну, у меня запросы идут, и я не могу их обеспечить в достаточном количестве, потому что, ну, я не могу, например, там выкупить, например, там 3000 портативок, чтобы они у меня лежали на складе, как какой-то фирме, да, которая там этим занимается и продает, например, что-то. То есть я стараюсь там выкупать, сразу у нас это все раздается.
Были бы у нас деньги на оптовые партии, все было бы, конечно, гораздо легче.
Ну, фактически крупным оптом мы уже работаем. Но надо еще понимать, что Z означает заранее, да, и, например, есть вещи, которые невозможно купить, потому что их просто нет в природе еще, то есть вы заказываете, чтобы их вам делали. Например, вот платы на те же бустеры, да, усилители сигнала пульта, мы уже, в принципе, выгребли все, и нам их просто делают сейчас под заказ, то есть их просто нет, а их делают для нас, вот, ну, в таком вот ключе даже. И как-то ускорить этот процесс, ну, не получается. Для того, чтобы ускорить процесс, нужно заинтересовать, например, производителя, чтобы он масштабировал свое производство. Ну, например, не мне объяснять, как это все работает, да? То есть, вот есть какая-то фирма, да, которая продает, там, условно, например, там, ну, не знаю, там...
Платы.
Возьмем платы, да, условно, очень условно. Они, например, там, производят, там, 1000 плат в месяц, да, у них там что-то там продается, значит, что-то там откладывается на склад, и вот они там, ну, как бы это не основное для них направление.
Не будут же они делать платы без гарантии, что они их продадут. И отмертвять основной капитал.
А дальше, например, приходит какой-то человек и говорит, вот я хочу скупить у вас сейчас 500. Потом он говорит, я хочу скупить у вас 750. Потом он говорит, я хочу скупить у вас 1500, потом 1500. И вот на 1500 в месяц начинается как бы затык. То есть он говорит, я могу у вас покупать 2000 в месяц. А ему говорят на это, понимаешь, как бы у нас больше 1000 мы не делаем. Но для того, чтобы мы делали там 2000, да, нам нужно масштабировать в 2 раза производство. Это нужно нам сделать определенную инвестицию в это производство. И ты должен нам обеспечить спрос. Хотя бы, чтобы это все, инвестиция эта купилась, ну, хотя бы спрос на год. А это значит, что у тебя должен быть заложен капитал на выкуп всего этого на год. Да? То есть ты год должен, условно, ну, я сейчас все условно. Год ты выкупаешь, например, там 2000 плат. которые тебе делают. Вот. Ну вот так. Тогда, как бы, если ты говоришь, что ты можешь это гарантировать, опять же, если они даже согласятся на это, потому что не факт, то они могут масштабировать производство. Масштабирование, оно должно окупиться, потому что если вы масштабировали, увеличили производство, а у вас это не выкупают, вы сталкиваетесь с тем, что описано неким термином кризис перепроизводства. То есть вы просто перепроизводите, оно у вас лежит на складе, вы не сбываете, соответственно, вы прогораете. Вот. Естественно, ни один капиталист не хочет подобного. Ну, ни один предприниматель даже нормальный подобного не хочет. То есть он всегда балансирует между спросом и предложением. Это нормально. Вот. То, что где-то из-за чего-то вскочил спрос, а потом он также упал, например, и так далее. То есть, ну, нужно эти моменты прогнозировать. Но, как бы, коммерсу, да, ему не интересно, как бы, ему интересны ваши проблемы там, куда это все идет, для чего это все идет и так далее. Ему интересно, как бы, вот прибыль его и гарантии определенные. То есть, что определенное количество его продукции будет сбыто, вот, за определенную цену, чтобы у него, получается, был баланс, вот, или там прибыль серьезная. Ему это интересно. Ваши проблемы, там, что у вас из-за этого там, людей убивают и так далее, ему не интересно. И это нормально, в принципе. Это нормально, потому что это наши проблемы. Это не проблема китайского производства. Это наши проблемы, что у нас собственного производства даже плат нет. Вот. Даже кабель тот же, ну, за редким исключением, мы покупаем в Китае. Там кучу всего мы покупаем в Китае. Это печально, но если, например, у нас сейчас закроют, например, вот там на прошлом стриме Татьяна Николаевна тут там интересовался, да, там что динамика войны. Если сейчас просто закрыть китайский рынок для Российской Федерации, то ну, у нас будет все очень и очень и очень печально. Вот. А у нас частично это уже происходит. Например, после 1 сентября, соответственно, были введены значит, ограничения на как экспорт, импорт, ну, в общем, на прохождение через таможню изделий с тепловизионными матрицами, назовем их так, да, там тепловизоров, тех же Mavic'ов 3T, да, которые термал с тепловизионными камерами. И вот сейчас значительно, ну, проблема, например, достать просто даже те же дроны фирмы DJI, ну, те же Mavic, Mavic 3T, Mavic 3, Mavic 3T, Matrice, не говоря уже там, да, там, ну, с этим проблема. Прям такие. И вот там люди бегают, говорят, где нам купить, где нам купить. У нас нет. Кто-то покупает, кто-то как бы не может найти, кто-то находит по каким-то, ну, ценам, которые, например, в полтора раза выше или там даже в два раза выше, чем они были.
Зато на Авито навалом, перепродают аж бегом.
Но на самом деле, если кто-то работает с Авито, например, то его могут ждать серьезные разочарования, потому что не все то, что указано на Авито, что оно есть, его можно действительно выкупить, и оно есть в наличии. Потому что, например, вот с чем сталкиваются часто там, вот, например, те же люди, например, вот там заявлено на Авито, там, что можно купить там полевые телефоны. Ну, условно, я просто привожу пример, по какой-то хорошей цене, ну, там, что там, какой-то там, десятки штук, да, заходит человек, и когда вот идут переговоры, да, с продавцом на Авито, выясняется вдруг, что телефонов на самом деле только не 10, не 20, не 30 штук, а 10, а 2 штуки. И они там по цене в полтора или в два раза дороже. Не хотите, не покупайте. Вот. Спрос все равно есть. Вот. И такого полно. Да, потому что, например, когда там, ну, один из моих товарищей собирал, ну, деньги на свое, деньги, ну да, в общем, делал адресный сбор на свое подразделение, и он там выкладывает, например, там такие-то позиции за такую-то цену, а ему в комментах так пишут, так на Авито он, получается, оно там в полтора раза дешевле. Ну, он такой, да, ок, хорошо, прошел по этой ссылке, а там это невозможно купить, или там этого нет, или это не дешевле, а намного дороже. А ему там кидают скрины, что вот ты типа мошенник, значит, ты там пытаешься там нагреть людей, разницу все в карман, или там у тебя ты откаты получаешь. Ребята, кто взаимодействует, вот пытается там что-то где-то покупать, там на тех же барахолках, на Авито, да, и так далее, ну, те понимают, про что я сейчас говорю. Вот. Кто просто никогда этого не пробовал, да, те, получается, вот они в каком-то там таком своем мире, в своем понимании, что вот если там где-то есть картинка в интернете, да, на какой-то позиции, то вот, значит, этот товар вот там он где-то лежит. Это далеко не всегда так. Вот. Ну, просто для понимания. Или не того качества, или... Ну, в общем, что мне говорить? В принципе, и так все понятно, к чему я веду. Продолжай.
Смотри, жирный вопрос. Федеральная служба военно-технического сотрудничества выведена из подчинения Минобороны указом Путина. Что ты об этом думаешь?
Ничего.
Чего?
А что я должен об этом что-то думать? Что это поменяет в нашей
работе? Может, как-то вот легче будет с ними работать?
А может, сложнее, а может, легче.
Ну, в общем, поживем.
Я не вижу здесь каких-то деталей, каких-то подробностей и так далее. По крайней мере, вот наша работа, в принципе... Десятилетний юбилей, скажем так, нашей активной работы, который был еще, ну, назовем, зимой, точнее, ну да, в декабре прошлого года, научил нас, эти 10 лет научили нас одному, 10 с половиной уже, да?
Да.
Что неважно, что там наверху там происходит, какие-то там движения, какие-то там победы Трампа очередные или проигрыши Байдена, вот внизу. Оно подчинено достаточно простым примитивным законам. Вот. И, как правило, вот эти законы примитивные, нижние, да, вот они оправдываются с частотой там, 99,9%. Вот. Потому что если укропы готовятся к войне 8 лет, да, а вместо этого там медийка истеблишмента Российской Федерации надрачивает на то, что победит Трамп, не победит Трамп, и от этого все зависит, геополитические шахматы, вот укропы к войне готовятся, вот они готовились к войне, вот они подготовились к войне, а вы так и остались как бы надрачивать на своего там Трампа или на Зеленского, или еще на кого-нибудь. Есть вещи, которые объективны. То есть это как чеховское ружье, которое висит на стене, да, вот, и которое рано или поздно выстрелит. Только это не театральный прием, а реально, как бы, там в 2014 году висело ружье на стене, а к 2022 году там уже висит на стене целый пулемет, вот, современный, смазанный и готовый к стрельбе, заряженный, вот. Ну, так вот и получилось, что. Дальше.
Молимся все на китайцев. Я думаю, что по китайцам, даже если будут какие-то запреты, все равно каким-то кружным путем, вот, через какие-то страны, все это как бы, конечно, но это будет усложненная логистика и деньги.
Недооценивать, переоценивать, это, во-первых, риски, банально. Что у вас где-то что-то вы не сможете ввозить в белую. А если вы не сможете ввозить в белую, вы будете это ввозить или в серую, или в черную. А это своего рода повышает риски, что у вас это банально смогут отжать. И ничего вы не сделаете.
Не делаете,
вот у нас приходит, например, часть китайских товаров там с браком. И мы ничего с этим не можем сделать. Вот у нас часть плат, например, приходит там с браком.
С браком.
Там, где-то 2%, сейчас вот там
5-7%. И предъявы никому не кинешь.
Ну, мы пытаемся даже их чинить. Хорошо, что у нас, вот, например, есть прямые контакты с теми же заводами, там, по той же связи. Например, если у нас приходит брак какой-то, мы там серийные номера сообщаем, как бы, и завод там идет на, ну, навстречу, да, потому что мы как бы...
Оптовые покупатели.
Мы серьезные, да, оптовые покупатели, фактически субдилеры определенной номенклатуры товаров. Вот. Поэтому как бы к нам и отношение другое. Ну и наши технические специалисты, мои технические специалисты, они даже работают над тем, чтобы в самих этих фирмах, которые делают радиостанции, например, у них повышалось качество там прошивки, например, потому что они там исправляют ошибки определенные.
Исправляют... Дают китайцам обратную связь, я так понимаю.
Да, кстати, это очень ценят на производе производители, потому что ценят, потому что видят, что мы не просто покупаем, а мы можем серьезно дорабатывать продукцию для того, чтобы эта продукция выходила на новый даже технологический уровень.
Ну, любому вменяемому производителю хочется, чтобы его продукция была еще лучше.
Это повышает конкурентоспособность относительно других брендов. Потому что, вы же понимаете, как бы, ну, например, ну, условно, да, был там условный Samsung, и было там условное там Xiaomi, да, и когда-то Xiaomi, например, это было вообще ничто, да, а сейчас Xiaomi даже намного круче Samsung в определенной степени и массовее, а вот, а, это, ну, все меняется со временем. Вот. Со временем есть те, кто работают и работают постоянно над собой, захватывают рынок определенным образом, они могут потом удивить, скажем так.
А те, кто почивают на лаврах, падают. Да, да, просыпается континентальная Россия. У нас в Башкирии 9 мая после атаки вообще многие проснулись. Не ожидали, нежданчик прилетел. Понятное дело, проснулись. Как дела у КЦПН? Палки в колеса им не суют? Отвечай, а я на 3 секунды...
Как дела у КЦПН? КЦПН продолжает работать. Их работу вы можете видеть на канале КЦПН, на сайте КЦПН. Там у них регулярные отчеты того, что они делают. Здрасте. Так тусовки и концерты в отечественную и чеченскую еще хлеще были, и ничего. Ну ничего так ничего. Че? Значит, все нормально, значит, все хорошо. Чего вы возмущаетесь тогда? Да.
Пол страны плачет, пол страны скачет. Вон за Киев наконец саларейхи взялись.
Владимир Юрьевич, как вы познакомились с Родригесом? Вот. О. Как Мурс нас познакомил?
Владимир, да. Вы в контрах с Хрусталиком. Да что за бред? Я сегодня с утра общалась с Хрусталиком. А там просто охрана-то визжала от счастья. О, мы их поссорили. Больные люди.
Больные люди. Миша мог бы хотя бы писать в личку, а не на канале. Вот.
Ну, скажем так, это не ссора.
Вот. Я не хочу это комментировать даже. Нечего комментировать. Так. А, как бы, я ж предал Стрелкова и поссорился с Хрусталиком. Что там, ребята?
Новые байки охраноты.
Сколько я уже предаю Стрелкова? Как там? Вы отчет ведете, сколько я предаю Стрелкова?
Конченые.
Конченые, просто конченые. Что там? Так.
На Авито и строителей находят, дают деньги на материалы. И все, абонент потерялся, разводят людей и всего.
Ну, как говорится, не хотите, хотите, как бы, чтобы вас не ограбили, как минимум, не ходите, например, там по темным переулкам. Условно говоря, зашли на Авито, ну, вы понимаете, куда вы зашли. Соответственно, включайте, как бы, красную лампочку оповещения опасности. Че? Да.
Мы не праздновали, празднуют чинуши. Так, ну, естественно.
Трупник чекав. Ну да, как бы. Вот. Почему люди думают, что если они называют меня трупник, это меня как-то оскорбляет?
Знаете, когда вы его называете трупником, он этим гордится.
Неправда, я не горжусь, мне просто пофиг. Да. Так. Угу.
Как подписать? Вон, смотри, собирала по нашему частному сектору постельное белье для госпиталей. Собираюсь отправить с посылками на Донбасс. Как подписать? Грубнику, интербригадору или кому-то еще? Или посылки сами отправят в госпиталь? Отправляйте, в принципе, напишите для Монтян. Я свяжусь с врачами, потому что еще не хватало, чтобы Володя занимался постельным бельем. Да. Вот, подпишите для Монтян, я разберусь.
Так. Так, Татьяна, какую роль в мировых раскладах играет Катар?
Катар сейчас мутит всю эту хрень в Пиндостане. Вот, все эти пропалестинские сборища. Вот, это все Катар.
Зачем удалять? Вы его и так забанили. Так, угу. Так.
Господи, ты смотри, в первый раз у нас укропы сегодня. Обычно только охрана-то была. Чего это они сегодня понабежали?
Сегодня день республики.
А, ну да, возможно.
Да. Ну, если вы видите в чате какого-то укропа или охраноту, не надо на него реагировать, потому что сейчас половина чата будет реагировать на какую-то мразь, и, соответственно, люди будут самоспамить чат. Зачем? Не надо этого делать. Всех найдут, всех убьют. В целом так.
По делу Берега и по Мурзу есть что-то новое?
Нет. Нет, ничего нового.
Есть только по Техасу. Даже дело забрали в Москву. Ты что-то слышал по делу Техаса, кстати, новенькое?
Нет, ничего новенького я не слышал. Я, честно говоря, даже деталей и подробностей не знаю. Потому что, ну, то, что я читал, это было, ну, это не некая там официальная подтвержденная версия. Вот. Как-то так.
Так.
Я вот мы можем поговорить, например, сегодня о Дне Республики. Вот, это такой интересный праздник. Вот у нас в этом году дни юбилеев.
Вот, десятилетних причем.
Десятилетних юбилеев. Вот, и вот у нас был недавно 7 мая десятилетний юбилей. Просьба отложить референдум.
Стой, пока я не... Это самое. Что? Человек несколько раз уже писал. Вы несколько раз на стримах упоминали редкий разъем для рации. Вы могли назвать маркировку? В стране много старых предприятий, домашних кладов.
Да, я могу назвать маркировку. Это разъемы на ТПУ 173 станции танковой, то есть Р-173. В ТПУ, соответственно, 174-я, а также разъем под ТПУ, ну точнее АВСКУ 168-й станции. Ну ищите как бы, мы тоже искали. Он даже в ГУСе тоже искали, говорили, что без проблем этот вопрос решат, а потом оказалось, что у них этих разъемов количество нет.
Если вы найдете, пишите мне в бот обратной связи. У Володи в боте это все равно потеряется.
Нет, у меня не потеряется, просто как бы, ну, у меня в боте, скажем так, процентов на 70 сообщений в боте я не реагирую в силу того, что они не конструктивны. А вот, то есть, если вы хотите, например, ну, какой-то конструктива, какого-то ответа, пишите соответствующим образом. Вот, например, мне пишут в боте, например, Вигор, хочу бустер. Как получить бустер? Там еще там, например, Москсети. Вот такие это самое. Ну, что, люди, которые такое пишут, они, извините, на что рассчитывают? То есть, ну... Как бы понятное дело, что надо, во-первых, представиться, кто вы. Во-вторых, получается, изложить человеческим языком, что вы хотите. Вот. Представиться, соответственно, не просто, что я Вася, и я участник СВО. А соответствующим образом представиться. Потому что если, получается, вы уже пишете, ну, мне, да, то как бы вы должны понимать, что собы с кем, я же не могу общаться с каким-то ноунеймом в Телеграме. Зачем он мне, ну, нужен, как бы, вот... Мне пишут, я участник СВО, а я автор телеграм-канала. Вот и поговорили, как говорится, да? Ну, то есть, если как бы человек уже заходит с чем-то, ему что-то надо, ну, пусть он заходит тогда и полностью себя, ну, как в разумных пределах себя идентифицирует, чтобы было понятно, с кем работаем. Потому что потом можно проверить человека и так далее и тому подобное. Не обязательно для этого использовать там свой рабочий там аккаунт, можно, например, создать отдельный, если кто-то чего-то там боится. Ну, как правило, те, кто нормально себя ведут и нормально заходят, да, а к тем, соответственно, сразу есть реакция. Вот. Соответственно, даются инструкции, и потом по ним прекрасно работают. Спам, реклама там и прочие, как бы там, фотографии соответствующих телесных частей, да, как женских, так и мужских, ну, как бы там. Это никто не рассматривает, как бы. Вот. А конструктивных сообщений там процентов 10.
Так, ответ на вопрос Donation Alert, там миллионы вопросов. Напишите, пожалуйста, на какой ответить именно вам.
Так, значит...
Да, продолжаем о десятилетних юбилеях.
Ну, в определенной степени я помню, что вот было для нас 10 лет назад. Вот, например, для нас 10 лет назад просьба отложить референдум, это был такой, ну, момент удар полного просто непонимания всей ситуации. То есть люди были, рассчитывали, что, ну, абсолютно логично брать Новороссию целиком. Ну, это было абсолютно логично.
Да и весь Целорыч
целиком. Наша проблема была в том, что мы были слишком логичны. в каких-то там геополитических моментах, да, то есть, ну, как можно не взять Новороссию? Это ж получается, как бы, во-первых, не взять тот ресурс, который, как бы, нам, ну, нужен для того, чтобы удержать, например, Крым, например, нормально, да, а во-вторых, это оставить ресурс укропам, которые будут и технический ресурс, материальный ресурс, производственный ресурс и человеческий ресурс использовать потом против нас, после того, как там все зачистят и подомнут под себя. Но это же было так логично. Так логично, но не для всех. Вот. Ну и, например, просьба отложить референдум 7 мая 2014 года, это был такой удар определенный, непонимание, что собственно происходит. Вот. Почему отложить референдум? Собственно, естественно, референдум никто не отложил. И вот я сегодня чисто так, ради интереса с людьми, ну, именно с жителями Донецка, Донбасса, которые там приезжали, вот с нами общались. Ну, у нас сегодня много выдач было. Я у всех интересовался, многие воюют, по сути, 2014 года, или там в 2014 году, ну, они были в достаточно сознательном возрасте, как дети, например, да. Я у всех интересовался, ребята, по чесноку, да, референдум 11 числа, да, он был о чем? Он был за республику или что-то другое? Все отвечали как один. Референдум 11 мая был за присоединение к России. Люди шли на этот референдум под флагами Российской Федерации. Там советскими флагами, флагами Российской Федерации. Да, они голосовали за республику. Почему?
Потому что... Без выходухи.
Нет, там, ну... Идея была какая, то есть, что есть области Украины, которые не могут войти в состав Российской Федерации, а значит, для начала надо стать субъектом, вот, то есть республикой некой, и дальше вот по крымскому варианту зайти в Российскую Федерацию. Ну, я помню этот прекрасный этот тезис, который звучал именно так, и в принципе на это и рассчитывали, потому что после референдума 11 числа, 12 числа, после подсчета голосов, Денис Владимирович Кушилин, который тогда, если мне не изменяет память, был вроде как главой, то ли главой парламента, я вот сейчас не помню, но я помню, что от него было конкретное обращение в Российскую Федерацию о присоединении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. На что истеблишмент Российской Федерации ответил, что он с уважением относится к данному решению выбору народа Донбасса. Что означает на юридическом языке относиться с уважением, я не знаю.
Идите нахер,
нет,
скажем,
нет,
так.
Нет,
пока,
нет,
как минимум.
Ну, по крайней
так
мере...
Так ополчуги и говорили, что нас послали. Ну, Лойд, ну, я знаю, как это было, я здесь была. Я разговаривала с ополчугами, я уже рассказывала это. Возле Юзовской пивоварни. Они говорили, нас послали, блядь, а надолго непонятно. Я говорю, ну, блин, вот так, судя по всему, надолго. И оказалась права, на черте сколько лет.
Суть заключается в том, что вот сегодня Татьяна Николаевна вывешивала там один ролик. Можете его пересмотреть. Прекрасный ролик.
Охранотный, есть, да.
Да, почему, как бы, почему как бы не надо вот, брать там республики. Почему не надо воевать с Украиной? Потому что там танки НАТО, а мы вот хитрый план, и мы всех победим и так далее.
Санкции-сисянкции.
Значит, можете вот этот ролик посмотреть в ретроспективе.
На втором канале. Или Володя его перепостил.
В ретроспективе прошедших лет, в ретроспективе вот всей ситуации, в ретроспективе вот нашей нынешней ситуации.
Через 10 лет смотрится просто
божественно. 2,5 лет войны. Ну, точнее, СВО. 2,5 лет СВО и 10 лет войны. Вот, можете посмотреть его внимательно, вот, подумать на себя. Вот таким говном медийщики, абсолютно бессовестные твари, да, которые сознательно, короче, это все продвигали, они кормили население. И население, ну, как бы, для населения, как бы, это логично, да, там, даже людей особо не обвинишь в чем-то, ну вот говорят им, что вот война это плохо, а вот у нас как бы мирные соглашения и хитрый план это хорошо. Ну, конечно, мир это лучше войны, да, логично же, ну логично же, да. Только лишь в том варианте, короче, что после этого мира не будет еще более страшной войны. Но об этом же им, конечно же, не расскажут, правильно? Вот. Это было очевидно, то, что будет война еще более страшная, с гораздо более лучше подготовленным противником. Это было очевидно всем нормальным людям в 2014 году. Но также было очевидно всем нормальным людям, в том числе на Донбассе, с кем я не общался, вот, с кем я тогда не общался, с кем я сейчас не общался, вот, все эти рассказы про республику, но я, честно говоря, вот, я не нашел ни одного здравомыслящего человека, ни одного, кто бы говорил, что Донецкая Народная Республика...
это тело вот... самостоятельности, это смешно.
Нет, нет, не так. Не надо меня перебивать, Татьяна Николаевна. Нет. Я не нашел ни одного человека, который бы говорил, что Донецкая Народная Республика это некая субъектная, самостоятельная, полноценная, самодостаточная, автократическая, да, то есть в автарке, да, государство самодостаточное, да, которое сможет само себя обеспечивать. А, вот, и вот это гораздо лучше, чем присоединение к России. Все вменяемые люди, которые были против укранацистской оккупации, они говорили, конечно же, мы делаем это для присоединения к России, потому что сами-то мы не выстоим. Мы ни военным путем не выстоим, ни экономическим путем не выстоим, ни политическим путем не выстоим. Конечно, мы не выстоим. Конечно же, мы идем в республику, чтобы потом зайти в Россию. Это же как бы, ну...
Очевидно.
Это Божий день. Это настолько аксиома, что я не знаю, каким образом ее можно было бы доказывать. Вот. И, естественно, люди не пошли на вот этот вот момент просьбы отложить референдум, потому что многие, например, просто посчитали. Кстати, это вот тот самый случай, когда тезис про хитрые планы сыграл против любителей хитрых планов. Многие, вот я просто помню это, многие даже вот политики там тогда в ДНР, они просто посчитали, что просьба отложить референдум, это вот такой вот хитрый план Владимира Владимировича, который на самом деле вот говорит это там при каком-то там бургхальтере, да, а на самом-то деле он да, хочет другого. И это очень смешно как бы было, что таки да, именно из-за этого как бы оно вот все и сработало. Эти люди пошли на референдум под обстрелами, под угрозами, под похищением там, членов избирательной, ну, этой комиссии референдума. Да. Вот, за это потом людей убивали, за это потом людей сажали, за это потом людей
преследовали. Ну, все номеротворцы были точно.
Да, вот, но они как бы свое слово сказали. И это очень важно. Почему? Потому что тогда им говорили, да это все не важно, это все не важно, это все вот не важно. Потом... Я просто помню, вот сейчас бы взять вот эту подборочку, значит, статей каких-то и высказываний, там, начиная, там, например, там, с 15-го там, до, ну, до 22-го года, вот этих всех высказываний, всякой хронотной блевотной плесени, которые рассказывали на голубом глазу, вот Веселовский, в частности, этот пидор гнилой, рассказывали, что Донбасс голосовал за республику, потому что в Россию он не хотел. Вот сколько таких людей было? Ищенко, вот эта мразотная гнида, Ростислав Ищенко, вот это вот вся, вот эти твари конченые, которые рассказывали на полном серьезе рассказывали, что Донбасс на самом деле в Россию не хотел, Крым хотел, а Донбасс не хотел, поэтому Донбасс голосовал на референдуме за республику. И вот эти люди, вот эти мрази гнилые, конченые мразота, она рассказывала, что вот на самом деле Донбасс не хотел в Россию. Донбасс хотел независимости, Донбасс хотел республику. Значит, Донецкая хотела ДНР, а Луганская хотела ЛНР.
Угу. Спали и видели, мечтали.
Да, ну то есть на голубом глазу, вот когда смотришь, думаешь, ну вы же не можете быть настолько пидорами. Может. Настолько пидорами, потому что это же ложь с первого по последнее слово. Это же вот помнят вот куча людей, десятки, сотни тысяч людей, которые голосовали, которые знают, за что они голосовали. Вы же не можете в присутствии этих людей, глядя им в глаза, рассказывать, блядь, что они не хотели в Россию.
Могут
и рассказывают. Вы можете просто посмотреть там, я не знаю, там в Гугле, например, там, или в Яндексе забить просто вот это. Эту формулировку, да, что Донбасс в Россию не хотел, и вы найдете кучу таких статей, которые пропихивались буквально в сознание. Помните этого гниду Ищенко, Ростислава Ищенко, который рассказывал, что Донбасс нельзя ни в коем случае пускать в Россию, потому что он научит ее плохому.
Да, да, да. Генетика другая. А, пишут, вроде текст этого ролика Стариков писал. Так это ж Стариков орал, что Донбасс должен быть гирей. На ногах Украины. Это же Стариков говорил про эту гирю. И когда я была на федеральном канале, и ему это вот предъявило, он начал рассказывать, а не было такого. Я тут же ему это нагуглила и показала прямо в эфире.
Донбасс
был... гирей должен быть, Донбасс на ногах Украины.
Донбасс был такой удобный гирей, знаете, как вот...
Для охраноты.
Когда люди там в зале работают, да, они там вешают на себя утяжеление какое-то, вот. И укропы вот хорошо работали с этим утяжелением. Они обкатывали огромное количество мужского населения в АТО.
Женского, вот. На плетении сетей там и всем остальном.
В частности. То есть они готовились к войне. Для них это была такая, знаете, иммунизация постоянная. То есть это вот есть вирус, да, когда
да, его он много. Есть сепары, вот,
он тебя
они
может
опасность.
Убить. А когда ты вводишь по чуть-чуть, да, ну, или убитую вакцину, да, там, когда ты воюешь с неполноценной армией, которую неполноценной делают как раз вот советники Российской Федерации, которые не дают, там, например, отвечать на обстрелы, вот. А укронацисты обстреливают, а вот народной милиции, там, ополчению народной милиции запрещают, например, отвечать на обстрелы. Сколько у нас такого было?
Немерено.
Да немерено. Десятки, наверное, тысяч раз такое было вот, на разных участках фронта. Постоянно. Это же отличная иммунизация для укропов. Они с этой идеей отлично как бы
да?
накачали спину, накачали себе
вот
все.
Вот когда я тому же поляку давала по морде на федеральном канале, за что? За несчастное Коминтерново, где просто тупо обстреливали бабок 90-летних, не могли месяц починить трансформатор, стоит это быдло на федеральном канале и глумится с этого. Я уже даже не выдержала, потому что я была в этом Коминтерново, я знаю, что там. И жаловались мне ребята из народной милиции, что эти мрази наших стариков обстреливают, а нас пидорасят за то, что мы хотя бы пробуем им отвечать. И что людям скажешь?
А
эти твари еще на федеральных каналах глумились. Над стариками, которые месяц не могли починить трансформатор из-за обстрелов просто провокационных, вот стебались, глумились, только лезут чинить, тут же их обстреливают и отвечать народной милиции запрещают. Ну кто это, как не твари?
Просто, ну, понимаете, вот сейчас как бы вот за всеми этими торжественными мероприятиями, за этими всеми громкими заявлениями там, да, вот. Я считаю, что об этом надо помнить и об этом надо говорить. Потому что огромное количество людей, которые тогда вот стояли на позиции Минских соглашений, они сейчас как бы при власти, да, они там зетки себе нацепили. Вот, они уже сторонники СВО.
Да,
то есть
да.
До этого они там считали дни, топили за Минские, готовы были баллотироваться в Верховной Раде. Вот. А тут они, получается, вот уже сторонники войны. Завтра, получается, по щелчку пальца политическая конъюнктура поменяется. Как вы думаете, как они себя будут вести?
Поменяются, и народ будет убеждать.
Если уже сейчас, например, вот, например, ну, условно отодвинули укропов, да, чуть-чуть, уже, получается, вот местное чиновничье, вот это вот все, они, например, начинают там наезжать, в частности, там даже на тех же военных, например, и на тем, кто военным помогает, что типа, а что это вы тут вообще тут тусуетесь, все как бы там война вот идет туда, вот вы туда тоже и идите. Вы вообще что? Вы вообще кто? Вы вообще существуете просто, вот вы этот
благодаря
мир
всем
коптите,
этим людям.
Вы мир этот коптите, вот, и портите воздух в этом мире только благодаря тому, что вам позволяют жить эти парни, которые за вас воюют, и люди, которые им помогают. Но сейчас уже такого здесь полно. Типа вот все, как бы вот война тут типа закончилась у нас уже в Донецке. Идите вот туда, вот подальше. А вот здесь нам не мешайте. У нас здесь уже мирная жизнь.
Распилы.
Да, у нас здесь мы будем повышать, короче, квартплаты, повышать аренду жилья. Значит, будем тут делить какое-то имущество, куда-то заходить, там пилить деньги на каком-то восстановлении чего-то, да, и так далее. Ну, окей, как бы у людей как бы вот все нормально у них. У них вообще какая война? О чем вы? И просто потом спрашивать, например, у тех, которые вот 10, ну, 8 лет там топили за Минские, серьезно? Вот. Ну, они такие же и остались. Вот я писал один пост тогда, помните? Там типа, вот как можно определить предателя, когда он еще себя не проявил? Вот сейчас же куча народу, которые там рассказывают, что мы главные вот патриоты, мы за Донбасс, мы за Россию, мы за СВО, значит, все, цели СВО будут достигнуты, верховный главнокомандующий и так далее, и так далее, и так далее. А вот единственный идеальный способ определить, что эти люди реально из себя представляют потенциально, да, в плане предательства, это их отношение к Минским соглашениям. Если эти люди топили за Минские соглашения или поддерживали Минские соглашения, вот, с очень крайне высокой долей вероятности, это потенциальные предатели, которые в определенный момент при изменении конъюнктуры вот так вот предадут. Просто предадут и будут вам переобуются в воздухе, будут там задвигать, что война это плохо, хорошо, вот мирный процесс, вот наши братья из Азова, вот, надо от них начинать рожать, вот, Зеленский не такой уж плохой парень, жаль, бедного Киева убили, короче, ну это плохие укранацисты, да, вот. Вот в таком вот ключе. Ну, вот вы помните просто об этом. Вы помните, что все, кто поддерживал Минские соглашения, это потенциальные предатели. Вот. Просто об этом помните. Вот и все. И были часть людей, например, которые были введены в заблуждение медийкой. Потому что им рассказывали, что Минск это хорошо, это мир и так далее. Но сейчас, например, эти же люди, они, когда у них открываются глаза, к чему это все в итоге привело, они говорят, нет, извините, вот нас водили за нос, нам лгали. Второй раз мы такого не хотим. Нет уж, извините, мы понимаем, что вторых Минских Россия в целом не переживет уже. Тут же речь уже не о Донбассе. Вот. И вообще речь никогда не была о Донбассе. И никогда речь не была о Крыме. Это вот десятилетний юбилей русской весны. Вот, он должен, вот все должны понять и осознать, что никогда не стояла речь ни о Донбассе, ни о Крыму, ни об Украине вообще. То, что происходит с 2014 года и реакция России, и это столкновение, это война за суверенитет и субъектность России как геополитической единицы. И неважно, где это происходит, на Донбассе, в Крыму, значит, на территории укранацистского государства нынешнего, или это происходит на территории континентальной России, это все война за суверенитет и субъектность России. Те люди, которые хотят это представить вам как некую проблему локального значения в Крыму, на Донбассе, что там хохлы что-то между собой не поделили в Одессе и как выясняли
артамонов,
между собой,
да.
Между собой
факелами, ножами, пистолетами. Факелами,
да. Или там на Донбассе хохлы между собой что-то не поделили. Это или дураки конченые.
Не, ну от артамонов конченые.
Или гнойные пидоры, вот, которые прекрасно такой, да. Понимают, в чем ситуация, но специально из конъюнктурных соображений хотят вот представить ситуацию именно вот так. Обращайте на это пристальное внимание всегда, потому что это очень важный момент. Потому что никакой войны за Донбасс нет, никакой войны за Крым нет. Есть война за суверенитет и субъектность России. Тот вызов, который был брошен в 2014 году и на который Российская Федерация ответила, и ответила правильно, потому что присоединение Крыма, ну, это было очень правильное решение. Это было, достойно, но недостаточно. Да? То есть этот момент надо было развивать, но его не развили. Потом к этому вынужденно вернулись, а к нему не могли не вернуться, потому что за суверенитет и субъектность надо платить. Если вы не готовы платить, то просто придут, короче, вас нагнут и все равно заставят вас платить, но не как субъекта, а как раба. Вот. Вот люди сейчас воюют за то, чтобы не быть рабами. Мы с 2014 года делали то, что мы делали, там, воевали, были в подполье и так далее, сидели на тюрьмах. Мы делали это в том числе для того, чтобы не воевать с Россией. Мы понимали, что если мы не будем воевать с укранацистским государством, нас заставят воевать с Россией. Мы не хотели воевать с Россией, мы хотели уничтожить укранацистское государство, потому что этот монстр под руководством коллективного Запада, он призван, вот единственная цель Украины, а это просто однозадачный субъект.
Даже это не ФПВ-дрон.
Это объект. Да,
это просто ФПВ-дрон.
Это реально просто ФПВ-дрон.
Просто большой.
Большой ФПВ-дрон.
Совершенно верно. Который просто вот летит, и им управляет оператор. И его задача удариться, как дрону камикадзе, и взорваться. Вот, нанеся максимальный ущерб. Что будет с самим этим ФПВ-дроном, оператора не волнует. Оператора волнует только нанесение максимального ущерба. Хорошая аналогия, кстати, Яна Николаевна. Да,
это именно у меня так все... и есть. Дело в том, когда он на меня летел, этот ФПВ-дрон, я, наверное, никогда этого момента не забуду, потому что я реально была в секунде от смерти.
Вы должны просто эти моменты понимать. Потому что вот как бы вам не хотели представить что-то обратное, что это местные проблемы там украинцев между собой, или на Донбассе. Нет, это проблема, которая касается всех, и которая касается людей в континентальной России так же само. Потому что даже если нас всех убьют, вы поймите,
проблема
что
нас всех исчезнет.
Проблема не исчезнет, придут за вами просто. Просто мы, условно, тогда еще были передовым отрядом, который со всем этим разбирался. Вот. Мы и сейчас, по сути, передовой отряд, который со всем этим разбирается, но сейчас в это вовлечено уже огромное количество населения континентальной России. И они видят, с кем они воюют, они видят, для чего эта война идет. И вот практически никто из военных, которые вот уже вот, ну, реально вникли в этот процесс, поняли противника своего, врага, да, никто из них не считает, что это война за Донбасс. Никто из них не считает, что это война за там, Украину какую-то. Нет никакой войны за Украину.
Мне уже все поняли. Да.
Либо будет суверенитет и субъектность, либо, получается, нас нагнут, сделают рабами, а потом часть населения загеноцидят, часть населения будет просто послушно работать и выполнять свою роль. Вы хотите выполнять свою роль, вы хотите быть как Украина, вы хотите, чтобы вас просто вот как, использовали как ФПВ-дрон, чтобы вообще просто ваше мужское население просто вот вообще с ним не считали.
Сделали вашу страну самым еще большим концлагерем. Сейчас Селрейх — это самый большой концлагерь на планете Земля. Хотите, чтобы Россия такое была?
Там есть прекрасные КПО.
Да. Вот.
Укронацистский истеблишмент — это и есть их КПО. То есть это те самые, да. Вот как
в концлагерях вашем КПО будет
Соловьев. Были евреи, которые, значит, занимались тем, что они обеспечивали работали на администрацию и обеспечивали уничтожение других евреев, тем самым работая на администрацию, покупая себе свою жизнь, уничтожая своих соотечественников. Так и здесь. То же самое, чем занят Зеленский, например. Это КПО. КПО, которые уничтожают часть украинского населения. Но надо отдать должное коллективному Западу и его медийным технологиям. Так отлично промыть мозг населению укронацистского государства, то есть украинского государства, чтобы сделать его сначала укронацистским, а потом сделать так, что население Украины
добровольно пошло в ФПВ-дроны.
Да. Вот. Это, ну, это технология. Тут надо только мысленно аплодировать.
Мастера, да. Реально, великие мастера. Ну, вам, пожалуйста. Слушала ваше, Татьяна, интервью Гройерову и думала, как обидно, почему у белорусов Гройеров, а у нас Соловьев? Ну, что я могу тут сказать? Даже не знаю. Меня до медийки никто, естественно, не допустит, а я бы ее разрулила. И именно поэтому Соловьев на меня так орет сутки напролет. Так, не только Песеловский прозревал с таких, но что поделать. Так, хитрый план впихнуть Донбасс обратно. Да. План хитрый по впихиванию Донбасса в Селрейх. Помнишь, я тогда ездила на этот самый, на конференцию МГИМО?
Да.
Когда? В мае 21-го года.
Мы совместно с вами писали этот,
да,
текст.
Мы писали
его там редактировал.
Текст. Я написала, да. Володя отредактировал.
Да.
Вот. И я там видела Ищенко, который втирал всю ту же самую срань из санину. Я ему не набила табло только потому, что это было в МГИМО. Просто из уважения МГИМО. Но у меня так чесались руки, ты даже не представляешь. Когда я увидела эту жирную пузатую мразь, сосыпавшуюся перхотью.
Я помню этот текст, который как бы вот, ну, это фактически такой же текст, как, например, доклад КЦП. Может его выложить, не знаю.
Надо,
может,
кстати.
Может его,
почему
кстати,
нет?
Взять
уже,
и
в принципе, да, с 21-го
почему
года
бы
все
нет?
Прошло.
Ну, то есть, вот 21-й год, это была весна, по-моему. Да,
да, это,
начало лета.
Это был май, ты меня
как
проводил.
Раз, да,
ты меня
вас...
проводил
да,
как
да,
раз
да, да,
на
да.
Это самое. Я же не знала, что я потом так долго буду блуждать и вернусь только
в общем,
тогда.
В общем, как бы текст был вот, можете почитать. например, нашу, мою позицию. Татьяна Николаевна там пыталась как бы сглаживать углы. Я как бы...
Не, ну я же МГИМО-то как понятно, бы должна была.
Понятно. Но суть в том, что...
Суть от этого особо не поменялась.
Если кто-то рассказывать будет, что его не предупреждали, чем это все закончится и что будет, ну как бы, ну хватит врать, например. Ну в том же МГИМО, например. Вот они хотели получить информацию, делать срез. Вот они получили, например, определенный срез. Вот, например, там выступление той же Татьяны Николаевны. То есть его можно, оно закрытое, как бы понятно, но текст, например, можно, мы можем его сейчас опубликовать.
Да.
Вот. Кстати, можете увидеть, что там было в этом тексте. Вот. И по поводу народной милиции, и по поводу, значит, всей ситуации политической, по поводу военно-политической ситуации, по поводу того, чем это все будет заканчиваться, и по поводу возможных сценариев развития ситуации и так далее. Там, ну, мы постарались как бы, ну, кратко, соответственно, не...
Да, я чуть-чуть подглаживала углы, но я вынуждена была. Ну, сори, ну что я сделаю?
Не, ну, в определенной степени, даже вот с точки зрения, я потом так одним глазом читал то, что другие там говорили, ну,
там
полное
мрак,
непонимание,
мрак вообще,
полное
не
непонимание. То есть,
люди далекие от Донбасса, от его проблем и от понимания реальной ситуации.
Проблема-то
я сидела и шизела.
В том, что проблема Донбасса, это не проблема Донбасса, в том-то и проблема, что это не проблема Донбасса. Это не то, что, знаете, сидят какие-то там ученые, значит, в какой-то там комнате, да,
мне даже стильной, показалось, что иностранцы больше шарят в ситуации, чем вот эти вот все наши.
Тут проблема заключается в том, что вот сидят какие-то ученые, да, там в какой-то стерильной комнате и смотрят, как где-то там бегают какие-то мыши, да, какие-то там лабораторные, да, под стеклом. Вот у некоторых там, вот, ну, из того, что я там видел эти доклады, я видел, что вот это как бы ученые, которые смотрят на то, что как бы там мыши бегают под стеклом. Но вот я так просто смотрю на них и думаю, ребята, а вы понимаете, что вы сами сидите под стеклом?
Только под другим, еще
просто,
более
просто
высоким.
Там еще есть более высокое стекло, где на вас смотрят и говорят, смотри, короче, это. Вот эти
самая,
получается...
Самая дорогая услуга в публичном
да,
доме – наблюдение за наблюдающими.
Подглядывать за тем, кто подглядывает. Тут ситуация в том, что вот они реально производили впечатление людей, которые сидят, а у них над ними там стеклянный потолок, да, и там сидят другие люди, которые там ухмыляясь, просто тыкают на них пальцем, смотри, короче, вот там эти одни подопытные показывают на других подопытных и считают, что те подопытные более подопытные, чем они. Это вы как... все подопытные.
Так я им говорила на федеральных каналах, помнишь это видео, чтобы они придут за вами, мы им нафиг не нужны,
цель.
Хохлы богомерзкие, они идут к вам, они идут за Россией. Вот обманутая женщина Виктория искренне верила в Минске, а сейчас только до Лондона и Вашингтона. Но вот человек не хочет быть обманутым,
хочет.
Человек очень расстроился, что его обманули, и что он какое-то время пробовал обманутым.
В определенной степени, может быть, ну, небольшая такая роль наша, или роль, или крест, или ответственность меня, Татьяны Николаевны, Андрея покойного ныне, да, там Саши Любимого из КЦПН, который этот доклад писал, и многих-многих других людей в том, что, ну, по крайней мере, открыть вот глаза этим хорошим, добрым русским людям, которые хотят как лучше. Я просто уверен, что огромное количество людей, да, которых там задурили голову, они хотели как лучше. Тут это, в этом разница, понимаете? Вот почему, например, мне там говорят, что вот там взять того же Сладкова, да, мне говорят, вот Сладков, он такой заслуженный журналист, вот что ты к нему так относишься, почему ты так, ну, негативно к нему настроен? А я говорю, я к нему негативно настроен максимально, именно потому что я знаю, что он профессионал, я знаю, что он очень хорошо разбирается в теме, я знаю, что он очень хорошо шарит в военном деле, на самом деле шарит. И когда он пишет вот эту всю дичь определенную, что вот я вижу, как он врет, я вижу, как он, как профессионал, понимает, что происходит, он врет. Зачем? Для конъюнктуры, понятное дело. Но одно дело, если ты просто заблуждаешься, и вот тебя ввели в заблуждение, а другое дело, когда ты профессионал, ты понимаешь, что пациента рак, ты видишь на снимке этот диагноз, студент какой-то рядом с тобой, он не видит, а ты видишь, что там первая стадия, но ты его пропускаешь. По какой-то своей причине, по конъюнктурной причине. С того, у кого больше знаний,
тебя отбил,
понимания.
Из мести, из зависти, из ревности. Из любых соображений низменных.
Что?
Ну, я читала даже какое-то там дело уголовное. специально, имея все анализы, пропустил там какое-то заболевание, не рак, что-то другое, потому что этот мужик спал с его женой.
А, в этом смысле.
Да, судили его за это, да.
Ну, то есть у него был умысел определенный.
Умысел,
есть,
да, из как бы из низменных побуждений.
Кому больше дано,
с того больше спрос.
То есть большая власть, большая ответственность. Если ты профессионал медийный, ты видишь все эти ситуации. Вот все знают мое отношение к Соловьеву. Почему оно такое в определенной степени жесткое? Потому что я действительно считаю его профессионалом. Он действительно, ну, по крайней мере, был когда-то профессионалом. И он понимает прекрасно последствия своих действий. Просто он считает, что последствия, они будут экстраполированы на страну. А его они лично не коснутся. Ему важнее последствия лично для него. Ему плевать, что там со страной при этом будет. В этом разница. Понимаете? То есть, поэтому человеку очень удобно, удачно, четко строить себе карьеру. Как профессионал и карьерист. Он прекрасно говорит то, что от него хотят услышать, и растет по лестнице служебной, получая все больше и больше влияния. Надо отдать должное. Нет, реально, надо отдать должное. Какие последствия у подобного подхода? Последствия? Ну, вы последствия можете на себе ощутить. Особенно если вы сами в СВО, и у вас кто-то в СВО из родственников. Вот они последствия. Вот вы можете их ощутить на себе. Но человек прекрасно. Он выстроил прекрасно себе карьеру. Там целый концерн медийный. За счет чего? В этом вопрос. Но при этом, ну, не знаю, как сейчас, потому что он сейчас стал очень ленивый, там, не проверяет информацию и так далее. Но вообще в целом...
Анонимный криптобандеровец,
но вообще
призрак
в целом,
Новороссии.
Нет, я просто хочу сказать, что в целом он профессионал. Профессионал достаточно высокого уровня. И именно поэтому с него-то больше спрос. Он-то прекрасно понимает цену его слов. Он понимает цену тех нарративов, которые он впихивает людям в голову. Он прекрасно это понимает. Он прекрасно понимает, что вот сейчас он соврет, например, здесь, вот, и высокое начальство ему там поаплодирует, скажет, отлично, вот население получило там ложный тезис, которое там будет с этим жить и спокойно себя чувствовать. Шуминские соглашения, например, это хорошо. Замечательно. Человек выполнил свою роль, он получил там себе плюшек каких-то там, большего доступа к чему-то там, ну, растет, скажем так. Соответственно, это деньги. Вот. Мог он сказать что-то другое, например. Он сказать, ребята, как бы, ну, понимаете, как бы, вот, как бы, карьера карьерой, но, как бы, есть же Россия.
Совесть иметь, да.
Есть же Россия. Вы же понимаете, ребята, к чему вот сейчас приведут вот эти вот все моменты. Вы же понимаете, что мы можем сейчас, у нас начнется война, мы к ней не готовы, вот. Давайте, как бы, обращать внимание на проблемы. Понятное дело, что это не будет вызывать такого лояльного отношения власть имущих. Потому что это непосредственно удар по ним. А вдруг кто-то под сомнение ставит их политическую линию, их компетентность в управлении и вообще в анализе информации. Вот. Но это крупная медийная фигура, которая заинтересована в развитии страны и в ее безопасности. Вот. Которая может даже рисковать своей карьерой.
Ой, слушай, он собирался смыться на озеро Кома и плевать ему на ту Россию.
Я просто привожу условную личность. Да? Можно же было весь этот медийный потенциал направить вот так. Вместо этого было то, что было. Ну как-то так.
Извините. Как тебе, кстати, ой, ё-моё, ты с такого клёвого вопроса, ладно, потом. Так, я тоже была такая дура, думала, что Минские соглашения – это хорошо. Благодаря вам я теперь понимаю, что происходит. Стала больше думать и анализировать. Так вы так думали, потому что вам это втирали в уши системно 8 лет. Вот кому, так сказать, не лень, я думаю, вы помните такого Сергея Запорожского. Просто тупо наберите в телеге Сергей Запорожский и почитайте, что этот конченый пидор сейчас пишет. Но кто-то же этого конченого пидора 8 лет держал на федеральных каналах и кормил за ваш счет, за счет государственного бюджета России. Вот просто почитайте, что этот пидор пишет. Я чисто случайно набрала, посмотрела, у меня волосы на голове зашевелились. И что, кто-то за это ответит, что этот кусок дерьма 8 лет жил за счет России, говорят, у него даже есть российский паспорт. Ну кто-то же за это должен ответить? Нет, за это никто не ответит. Никто не ответит за то, что таскали его в эфир. И хоть убейся. Так, опять прилет. В центре города повреждены дома, горят автомобили. Это что, опять Белгород? Так. Почему, если воюющие понимают, у вас в Донецке, по вашим словам, сидят предатели потенциальные, почему их не выгоняют? Кто их будет выгонять? Идите выгоняйте Соловьева. Он самый настоящий предатель. Классический. Пойдите его попробуйте выгнать. Мы даже вон петиции какие-то там мутили. Но карлица у нас абсолютно непотопляемая. Дерьмо не тонет. Нет, я пока не посмотрела видео Спицына с Калашниковым. Хорошо, что напомнили. Обязательно посмотрю. Так. Что будет с Молдовой, если Россия будет под Одессой? К примеру, население Молдовы видит намного больше ТВ из России через тарелки, чем на Украине. Да там все понятно. Если уже Санду дает интервью этому клоуну, как он, Дудю, это же просто полный трэш. Значит, уже не знаю, как еще повлиять, чтобы ее как-то вот чуть-чуть пропиарить. Но это же тихий ужас. Вот. Я просто в шоке от интервью Санду. Я все не видела, я посмотрела кусками, но это потому, что тихая жуть. Артамонов что говорил? Артамонов, конченая скотина, мразь и негодяй. А нахера нам, типа, там что там, хохлы там богомерзкие выясняли между собой отношения в Одессе с помощью ножей, факелов и пистолетов. А теперь он весь такой, боже, одесская хатынь, 2 мая, как же, а тогда у него мнение было, что это там какие-то хохлы между собой отношения выясняют, ножами, факелами, пистолетами, ну не скот, ну не мразь, ну не подонок, ну что тут можно сказать об этой проститутке. Я с ним еще полемизировала со страшной силой. У меня все это есть на основном канале. Если кто-то не найдет, напишите мне в бот, я вам скину, ознакомитесь. Была длительная, нудная полемика. Прибалтика, Донбассу, 50 евро деткам на морька. Мы в Прибалтике понимаем Грубника, как никто другой. А, еще бы, понятное дело. Кстати, 15 числа вот, мы отправляем наконец-то первую партию деток. Самое омерзительное было, когда записывались те, кто реально не живет под обстрелами, но хотели на халяву съездить за народные деньги. Мы их разоблачили. Поедут только те, кто реально живет под бомбежками. Так что не переживайте, ваши деньги все пойдут по назначению. Кто Володе на анимизиду перечислил деньги вместо Лины, я их взаимозачетом посчитаю, не волнуйтесь. Без разницы, куда пересылать. Просто мне сообщайте, кому вы именно и куда отправили. Я проведу все взаимозачеты. Все, куда вы отправляете, пойдет именно тем, кому вы их хотите направить. Так, видели, как адвокаты генерала Иванова вывалили метровый слой коробочек с наградами на стол для характеристики задержанного. Я даже несколько постов об этом написала на 2 канале. Мое мнение по генералу Иванову, или адвокаты его подставляют, потому что ничего более глупого нельзя было сделать, чем
никогда
притащить.
Никогда не нужно недооценивать предсказуемость тупизны.
Да, 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 да. Или это сам Иванов им сказал, что там соберите в кучу все награды и притащите их в суд. Я же свой, я буржуинский, вот же мне медали давали. А то, что я там на миллиард или на сколько-то там стырил, то, что я там дворцы себе строил там и все такое, ну так ё-моё, но это мое скромное вознаграждение на посту замминистра обороны. Так что, конечно, эти медали, это было самое жуткое. И вообще дело идет в стиле Эльмана Пашаева и Ефремова. Пока, по крайней мере. Адвокатов к нему не пускают. Значит, он по видеозаписи вот, был в апелляции. В общем, посмотрим. Володя, а вопрос был. Стас Айкак просто взял интервью у Мельчакова. Видел?
Нет.
И вывалил, значит, тизер. Ну, Мельчаков там втирает. Да, я расист. Да, я нацист. И что вы мне сделаете? Твое отношение. Ну, новости денацификации.
Интервью посмотрим.
Ну, я тебе уже начала. Тизер сказала. Я нацист, да, я расист.
Тизер, как бы, вы как бы
Давно в кино ходили. Я вот в кино давно уже, конечно, не ходил. Но я помню еще по тем странным временам, когда я жил другой жизнью и ходил в кино. Вот видишь какой-нибудь тизер, и там, короче, вот там какие-то там моменты, да, как называют сейчас, кликбейтные, да, вот и думаешь...
Не, ну, зная Мельчакова, я не думаю, что что-то новое.
А что, знаете сильно Мельчакова? Ну, не думаю, что вы сильно знаете Мельчакова.
Сильно не знаю, но как бы следила за его бурной деятельностью. Ладно, отложим вопрос,
давайте,
пока не посмотрим
интервью.
Да, давайте посмотрим интервью,
а потом,
интервью, обсудим уже интервью. Тизер, Володя, видите, пока отказывается обсуждать.
Изя напел.
Эй, ты.
Да.
Изольда.
Изольда.
Да.
Да. Что там?
Так, по поводу Палестину приняли в ООН. Да ничего пока не приняли. Посмотрите мой пост на основном канале. Наши западники не нужны на Западе, не собираются перенимать ничего западного. Наши либералы не знают основы либерализма, не собираются их изучать. Господи, да никому они там не нужны, за редчайшим исключением. За исключением самых каких-то там высокопоставленных, там умеющих хоть что-то как-то делать.
Высокого мнения о Жополизе Соловьеве. Угу. Я стараюсь
объективного
быть
мнения.
Объективным. А, вы можете быть любого мнения о этом человеке, да? Но нельзя не отдавать должное, насколько он эффективен в своем карьерном росте и выстраивании, короче, вот своей медийной карьеры, да, он эффективен. Какова цена этой эффективности, учитывая то, на каком уровне он влияет на медийку и вообще на умы населения, это уже другой вопрос. Вот я бы хотел, чтобы вы обращали внимание именно на этот вопрос, потому что, ну, то, что он востребован, и то, что он хорошо строит карьеру вот в этом течении, да, это говорит как бы о том, что течение, может, куда-то не туда идет. Если такие люди востребованы, популярны и по-прежнему востребованы, то это говорит о том, что, возможно, мы идем к какому-то очень серьезному краху, катастрофе и так далее. Потому что иначе были бы популярны совсем другие люди с другими нарративами, другим мнением и так далее. И такие люди действительно в определенной степени становятся популярны, что вызывает у людей вроде того же Соловьева, и не только него, потому что он далеко не один, открытые приступы ненависти. Вот. Ну, взять, например, хотя бы вот даже их ненависть по отношению к тому же там Романову, да, или там двум майорам. А вот людям, которые, ну, пытаются как бы вот вещать ситуацию такой, какая она более-менее там есть. Их там обвиняют там в дискредитациях там, и прочем. Возникает вопрос, почему? Почему? Хороший вопрос, да? Дальше.
Булат, брать или ждать? Ну вот Михайлова проводила сегодня испытание, а Сель лучше, чем Булат вроде. И у тебя же ребята что-то
не
проводили,
готов,
да?
Не готов как бы здесь сказать, понимаете, вот это очень провокационные вопросы. Меня часто, например, там просят сравнить там, ну, там наш бустер Вигор, например, там с тем же инкубатором, да, вторым. И вот говорят, а что лучше, да, или там
Кот или...
Булат,
кто
Булат,
сильнее,
Булат
или
со Селем. Нет, это не тот вопрос. Там действительно можно сказать, что лучше. Вот, да. Но если вы хотите действительно сказать, что лучше, ну, давайте проводить нормальные исследования там, слепым рандомизированным способом, на большой выборке, с контрольной группой. Вот. Вот, и после того, как эти исследования будут проведены, вот, определенным образом проведены, осуществлены, опубликованы, можем уже от чего-то отталкиваться. А так получается, ну, кто-то скажет, что это лучше, кто-то скажет, что это лучше, кто-то скажет, что вы просто занимаетесь коммерческой коммерческой конкуренцией, кто-то скажет, что вы там занимаетесь еще там чем-то, продвижением своего бренда там и так далее, ну, прочее. И я считаю, что вот самый правильный подход здесь это Нормальное тестирование. Не сравнивать до тех пор, пока не будет проведено действительно нормальное тестирование с четкими, соблюдением четких правил, методов и четкими прозрачными критериями. Вот когда оно проведено, вот, и по определенным критериям можно сказать, там, это вот здесь лучше, тут лучше, и лучше насколько, опять же. То есть это не просто, что это просто, вот, просто лучше. Это должен быть четкий, количественный, качественный показатель. Если вы готовы работать вот так, то можно о чем-то говорить. А просто говорить, что Булат лучше Асселя, Ассель лучше Булата, или там... что там еще там, Вигар лучше там какого-то другого, там Алиентеча, да, я считаю, что нет, нельзя, не нужно так делать. Вот, до тех пор, пока вы эти исследования не провели. Так.
Так. Маня сколько пива может выпить? Я ее спросила. Наверное, Пашаев после ранения приехал защищать Иванова. Я не знаю, что действительно ли он ранен или просто пиарится. Так, для нас все дончане под обстрелом, а вам там виднее, кого надо отправлять. Нет, в том-то и дело, что нет. В Донецке есть куча районов, которые вообще никогда не прилетало.
Это, кстати, не означает, что туда не может прилететь.
Да, может прилететь, может, конечно, прилететь в любой момент. Но мы отправляем детей, которые под беспрерывными, каждодневными обстрелами. Мы отправляем детей с ЛБС реально оттуда, куда прилетает каждый божий день, а не гипотетически может прилететь.
Давайте дальше.
Интересные подписи на наградных листах. Кто дарил? Ну, наверное, что-то там узнаем.
Ну.
Фильма «Певчик-предатель» ты не смотрел?
Че?
Фильма «Певчик-предатель» ты не смотрел? Трехсерийку выкатили иноагенты.
Как вы все это успеваете?
Ну, я дома сидела больная, ну что мне делать? Вот у меня только вот сегодня зуд закончился.
Благодаря аллергии Татьяна Николаевна.
Да, смотрит, я сижу дома и страдаю.
Да, и собирает кучу информации, которую потом мне пересказывает. Вот, вот.
Вот подтверди.
Я, к сожалению, я вчера сделал ей укол. Вот, поэтому сейчас она вместо того, чтобы собирать эту информацию...
И мазь притащил.
Да, и мазь притащил. Вместо того, чтобы собирать эту информацию, поедет опять раздавать кому-то преднаборы и искать себе на голову очередной
приключений.
Да.
Не, ну, по крайней мере, лучше все-таки то, что у меня чешется и все такое, чем если бы оно пошло на легкие, согласись.
Да, бронхиальный компонент, он гораздо хуже.
Гораздо, так что гораздо. В этом году я чешусь как макака, я страдаю, мне больно, вот, мне обидно, но это лучше, чем если бы я задыхалась. Ну, Владимир, ответьте как врач, все эти ковид-карантины и другие меры были не нужны?
Это очень провокационный вопрос, потому что если я отвечу на него «нет, не нужны», я солгу. Вот. А если я отвечу на него «нет, нужны», я тоже солгу. Вот. Здесь ну, вопрос достаточно сложный, многогранный, потому что в целом методы ну, карантина при ковиде, да, при пандемии ковида, они в целом оправданы. Другое дело, что провести их таким образом, чтобы они достигли, они были сделаны таким образом, чтобы они достигли своей, скажем, врачебной цели или профилактической цели, происходит в постоянном столкновении с социальным фактором, экономическим фактором, там, даже политическим фактором, понимаете? Потому что, ну, можно сказать, вот правильный карантин, это вот, вот там вот всех изолировать и да, просто сидеть. А вопрос сразу у людей возникает, а как мы будем работать? Вот. И кто-то, значит, кого-то изолирует, и он, значит, дисциплинированно сидит, а кто-то работает, например, да?
Кто-то, и плевал на карантин.
Кто-то не получает деньги, а кто-то получает деньги. И вот это начинается, понимаете, то есть, если мы просто берем сферически в вакууме проведение карантинных мероприятий, вот просто во врачебном вакууме, то они оправданы. Если мы берем с точки зрения того, что мы не в вакууме находимся, а у нас есть еще помимо чисто медицинских показаний, еще много других показаний.
Экономических, социальных и так далее.
Возникают как бы такие коллизии. Вот. Поэтому вы можете мои старые видео найти, там мы с Максом Бендусом записывали по поводу ковида.
Целую.
Да, да, большие продолжительные видео были, где вообще обо всем, да, там, в том числе в вирусологии. А я до сих пор придерживаюсь всего этого, что карантинные мероприятия не оправданы. Вопрос в том, как ими пользоваться, и что для того, что, если ими пользоваться надо ими тоже последовательно. То есть нельзя, получается, если мы уже на них там настаиваем, да, то определенным образом они должны последовательно соблюдаться. Например, вот в ДНР...
Ничего не соблюдалось, помню, практически.
Нет, там соблюдалось. Вот, мы не смогли открыть центр по тактической медицине, потому что нам отказали по причине ковидных мероприятий.
А так народ масочки только в магазине надевал.
Условно, у нас тут ковид, везде ковид, 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 там штрафуют людей, все дела. А потом приезжает Лепс. И, значит, там куча народу, значит, на этой, на площади.
И все без масочек.
Ну, кто-то в масках, вот так вот, да, там, вот так. На шее, на подбородке, да. Вот. И то же самое государство, которое всем говорило, что надо там страшно соблюдать антиковидные мероприятия, наоборот, способствуют всему этому, да, всем этим массовым гуляниям. Это неправильно, то есть это трусы или крестик, то есть если ты уже соблюдаешь мероприятия карантинные, значит, это должны быть жесткие карантинные мероприятия. И по политическим каким-то соображениям или каким-то другим ты не имеешь права их отменять. А если ты их отменяешь, значит, ты ломаешь все. И у тебя получается, ничего тогда не работает. У тебя ни карантинные мероприятия не работают, и экономика, получается, у тебя не работает, и политика у тебя расшатывается, и куча там людей, которые рассказывают, а зачем вообще тогда все это надо. И, казалось бы, с медицинской точки зрения с ними можно поспорить, а с точки зрения человека, который сам в этом живет, с ними особо и не поспоришь. Потому что весь этот бред и лицемерие постоянное, ребята, если вы так карантин проводите, лучше его вообще не проводите. Вот. На какой позиции я стою, скажите? Я там против ковида или не против ковида? Сам я вакцинировался несколько раз болел. Вот. Как-то так.
Я по его совету тоже вакцинировалась и считаю, что отболела благодаря этому легче, чем могла бы, с учетом моих диагнозов. Вот. Я была в странах, где на карантин забивали. Это Черногория и Египет. И там народ на карантин забивал. Там ковида практически считайте, что и не было. Трупы по улицам не валялись, как ни странно. Там пустыня и, собственно, тоже там курорты, горы, может, поэтому. А может, люди просто настолько заняты выживанием, что им было не до этого. А в Германии, когда я была, там полный трэш, и народ запрессовали. Статистика смертности примерно одинаковая. Вот так. Но конкретные люди, которые тяжело болели или даже умерли, им от этого не
фонд
легче.
Фонд Немезида — это то же, что и Киба, или это разные кошельки? Фонд Немезида — это как слава КПСС. Абсолютно 4 разных человека. Фонд Немезида — это фонд, который принадлежит мне, который сделан для помощи армии. Его реквизиты вы можете увидеть в первом закрепленном сообщении на канале «Призрак Новороссии». А Киба — это даже человек. Вот. Это позывной.
Это Вуглускар.
Вуглускар, да. Это Вуглускар. Андрюха, как тебя не хватает. Киба — это позывной живого человека.
Да, я давала его сбор, кстати, на втором канале. То, что ему не хватает, я так понимаю, Володя ему докидывает.
Если это непосредственно он не обращается, потому что он человек достаточно скромный, но когда он там уже обращается, это значит, что ему действительно надо.
Не хватает. Я ему помогаю с уборами.
Да.
Многие ему помогают, многие его перекочивают.
Киба красавчик. Да, скоро он, наверное, приедет к нам сюда.
Да, опять будет в Углускор. Кто такой Козицын? Слушайте, не надо мне даже эти гадости говорить о Козицыне.
Не хочу про него. Да. Я имею в виду про этого.
Ну, я ж когда ездила к Мозговому, я ж как бы в курсе всех этих движений. Очень разочаровался в вас, когда вы без сомнения приняли официальную озвученную версию Крокуса. Вы, Татьяна, как профи, не могли в эту дичь поверить. Вы о чем вообще? Вы о чем вообще, а собственно какая, говоря? Какая официальная, версия? Какая неофициальная?
ФСБ взрывает Россию?
Откуда
снова?
Я знаю, блин, что там было? Я видела видео, которое видели все. У меня нет информации, чтобы принять какую-то версию. Ну вы, блин, даете, а я понятия не имею.
Я тоже не имею.
Я видела только то, что видели все. Я не следователь по этому делу. Чем можно порадовать адресно Владимира, кроме фронтовых донатов?
Мертвыми укропами.
Чудовище. Ох, чудовище.
Как социал-шовинисты по классификации Семина и Трукоми относитесь к его мнению о фашизации России?
Да, еще был вопрос, как ты относишься к Жукову и Мейснеру. Может, ответишь все-таки по всем троим?
А что отвечать?
Он отказался перепостить Жукова по Ильину из-за отношения к Жукову, хотя по Ильину он нормально сделал.
К Жукову у меня нет никакого отношения. У меня отношение к позиции Жукова.
Ну, понятно,
естественно. В определенной степени Клим Саныч, он, скажем так, очень так... пытается воспарить над схваткой, как и Костя в определенной степени, что вот некие, вот у нас тут как бы вот какие-то там какие-то движения, да, при этом как бы не учитывая, например, то, что происходило на Донбассе, и не учитывая того, что будет, например, при победе как бы вот других сил, да, которые он там как бы с позиции воспарил над схваткой, как бы вот так вот говорит, ну, победят эти, победят те. Мне больше всего вот это, ну, напоминает вот этот вот тезис, что победа коммунизма неизбежна.
Mm-hmm.
Победа коммунизма неизбежна, соответственно, если она неизбежна, то вообще для чего хоть что-то делать? Ну, давайте просто жить.
Все равно, да, жить и все умничать. Равно будет та победа.
Жить и умничать, и зачем вот эти вот ваши надрывы, зачем там вы там голодаете, зачем вы там собой рискуете и так далее. Коммунизм же все равно победит, правильно? Победит.
Без вас обойдется коммунизм, да.
Не через 10 лет, так через 100, а может быть через 1000. Угу. Вот. Поэтому, ну, если он победит, что вы там какие-то действия совершаете и так далее. Ну, вот эта позиция, она очень напоминает. Ну, хорошо, ребята, это очень такая очень удобная позиция, особенно среди людей, которые просто, ну, хотят нормально жить, ничем не рисковать.
Ничем не жертвовать.
Ничем не жертвовать, влачить, так сказать, ну, влачить, скажем, существовать, скажем так, в хорошей такой мещанской...
уютном мирке.
В среде, да, ну, нормально там, здесь у них там все нормально, все хорошо, ну, двигаемся, получается. Но нет, это в определенной степени...
Пусть, наверное, какие-то дураки за нас сидят по тюрьмам и умирают на фронтах.
Да, в определенной степени нельзя... вот, скажем так, обвинять людей в подобной позиции. Это нормальная мещанская позиция, как бы вот позиция обывателя, который как бы вот просто хочет жить. Другое дело, что тогда это забирает у этого обывателя право умничать насчет там каких-то геополитических моментов, да, там и прочего всего. Ну, как бы, если ты сам отказываешься от своей субъектности в этой борьбе, то почему ты потом как бы, начинаешь об этом вещать? Как бы. Или если ты вещаешь, тогда покажи как бы, свою роль вот, в этой борьбе. То есть на какой ты стороне стоишь, что ты приближаешь, на какие тезисы ты отстаиваешь, для чего, как. Вот этот главный вопрос, как бы. У меня нету претензий к подобной позиции. Я с этой позицией слишком хорошо знаком. Я просто знаю, чем эта позиция потом выражается. Что когда к таким людям приходят потом, вот, и жестко их, получается, ставят перед определенным выбором, они, ну, конъюнктурно под эти выборы идут. Я приводил пример неоднократный про людей, которые там находились на коммунистических позициях, а потом... Ну,
говорили, что они там стоят на коммунистической позиции, когда им говорили, а что же вы тогда не воюете против укранацистского государства, они рассказывали, что вот, это война капиталистов с разных сторон, а настоящие левые должны быть, настоящие коммунисты должны быть над этой схваткой, они не должны в этом участвовать. А потом к ним пришли с повесткой, они пошли как бы в ВСУ. Вот. Ну, то есть, как бы, если ты коммунист, как бы, ну, хорошо, будь последовательный, тогда не иди в ВСУ, тогда, как бы, просто уедь откуда-то, там, беги, а, значит, или там садись в тюрьму, как бы, если ты, как бы, ну, не участвуешь в этом, да, но они же не идут по этому пути, они идут по пути наименьшего сопротивления постоянно. Но при этом определенный интеллектуальный уровень позволяет им умничать на определенные темы. Что вот, значит, здесь капиталисты, там капиталисты, тут капиталисты и так далее и тому подобное. Да, ну, кто хочет посмотреть на эту позицию более подробно, можете посмотреть мое интервью Стасу Васильеву. Вот. По поводу моментов, да, это очень тонкие и такие интересные моменты, которые нужно анализировать постоянно. Вот. Я считаю, я не претендую на какую-то правоту здесь, я не претендую на какое-то лидерство в каком-то определенном мнении, я просто стараюсь быть последовательным в своей позиции, вот. И не врать самому себе, и, соответственно, не врать окружающим, по крайней мере, окружающим своим, окружающим, да, которые на моей стороне. Потому что с врага спроса нет. С врагом можно делать все, что угодно.
В Киеве парни, два близнеца-коммунисты, там Миша и Саша Кононовичи, вот их судят. Они как бы держат свою позицию и не парятся. И все время вот судят, и, наверное, скоро осудят. По 109-й, часть 1-я, 2-я. Володя, берегите, Татьяна Мантян. Ты меня бережешь?
Чего вас беречь-то? Вот. Вы все равно поедете под какой-нибудь ФПВ-дрон. Вот. Так, сейчас Грубник снова будет ныть и зраду нагонять. Ну, Грубник, во-первых, не ноет. А во-вторых, насчет зрады, ну, как бы...
Где вы видели ноющего Грубника?
Идите,
вы что?
Приезжайте сюда, как бы, посмотрите. А лучше
что здесь
поучаствуйте,
на самом деле,
да?
Творится?
Вот. И потом вы скажете, нагоняю я зраду или нет. Вот. И что такое зрада? Вот. Желательно на своей шкуре прочувствуйте, каково здесь. Татьяна Николаевна,
он производительница АСЛ, как раз он показывает, как они ФПВшки детектируют. Володя, вы скучаете по медицине?
Я частично занимаюсь медициной, можно так сказать, только по-другому и в других объемах. Да. Я ни почему вообще не скучаю. Мертвые не скучают.
Ковид по-разному люди перенесли. И умирали, и очень тяжело болели. По-разному очень было. Я знаю людей, которые очень тяжело восстанавливались после ковида. Как и везде.
Грубнику, расскажите, почему трудно засечь и уничтожить операторов дронов ВСУ? Почему трудно засечь и уничтожить? Да, трудно засечь, трудно уничтожить. Укропы, например, вот, у них постоянно идет мониторинг, ну, в некоторых подразделениях, слава богу, это не сильно масштабировано, но они стараются это масштабировать. У них, например, постоянный мониторинг, например, разных дронов, точек их вылета, ну, в онлайн-режиме. И у них нейросетка это постоянно обрабатывает. А потом нейросетка все это обрабатывает, там, ну, я имею в виду идентификаторы дронов, они высчитывают приблизительно места, где эти дроны чаще всего запускают. Соответственно, потом эти места становятся, скажем так, под, ну, усиленный контроль развед, ну, теми же разведдронами, да, или там различными разведсредствами для последующего нанесения по ним точечных ударов. Там, артиллерией, минометами, ФПВ, ракетами и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас, к сожалению, ну, это не так хорошо развито. Вот, но идея достаточно проста. То есть эти места высчитываются, вот, и по ним наносятся удары. А там уже дальше кто кого переиграет. Неоднократно наши уничтожают, например, их операторов, когда высчитывают, например, их места запуска дронов или их расположение. Так и укропы пытаются это сделать. То есть это война, Вот, в том числе и такая.
А есть у них аналог Вигора?
У них, они убежали в этом плане гораздо дальше нас. То есть они на бустерах летают, получается, уже там, ну, больше полутора лет. Самыми разными бустерами. Вот. Начиная с Alien Tech, заканчивая там каким-нибудь там Angel, Big Hulk, вот, который у них там есть. То есть там, ну, они намного дальше нас ушли, потому что это мы, по сути, там занимались реверс-инжинирингом их устройств, чтобы создать свое, а не наоборот. Когда мне тут парни из определенного управления, очень смешно, я очень сильно посмеялся, когда они мне тут говорят, вот вы производите там некие устройства. Я говорю, ну да, как бы мы производим, а вы не думаете о том, что вашу технологию могут украсть? Я говорю, да, могут украсть технологию, короче, я говорю, что они сделают потом с ней? Украдут и поржут? Вот с нас, что для нас как бы это вот технология, которую как бы мы тут охраняем. Они уже убежали так далеко вперед, короче, что сейчас мы видим, как они бегут за нами. Нам кажется, что мы бежим первыми. Вот, они уже на круг нас по сути обходят. Ребята, проснитесь, очнитесь, короче. О. Я когда я на все это смотрю, я просто начинаю смеяться уже, потому что, ну, как бы, я не знаю, это уже такой истерический смех. Ребята, ну, протрите глаза. Повыковыриваете дерьмо из ушей, ребята, вот, ну, вы хотите в реальности жить или что? Какие украденные технологии? Это все настолько примитивно, что это в принципе может делать любой, то есть любой завод, например, какой-то, ну или там мастерская какая-то, техническая какая-то мастерская серьезная, она может вот эти вот устройства, на которые сейчас огромнейший спрос, они могли их десятками тысяч делать, и у нас бы выживаемость дронов, короче, она была бы там в 700% выше, но они этого не делают, почему, я не знаю, почему, не делают это, я не знаю, почему не делают. Может быть, Тимур Иванов нам расскажет, почему не делают. Или кто-то другой.
Сейчас, подожди, будет вопрос про Тимура Иванова. Сейчас отвечу. Он приехал в Донецк по бумажным делам, зависла на месяц полтора, пока сижу здесь, могу чем-то помочь. Напишите мне в бот обратной связи, возможно, вы захотите поплести сети, например. Там всегда не хватает рук. Про Тимура Иванова. Вот скажи, на что бы ты потратил миллиард, который ему шьют? Вот в приоритетности.
Знаете, вот это вот такой детский вопрос.
Тем не менее,
а вот у тебя будет
тем
миллиард,
не менее,
на что бы ты его
тем
потратил?
Тем не менее, скажи, куда бы ты потратил миллиард? На что бы тебе хватило?
Я бы создал несколько мастерских, вот, технических, для, во-первых, для работы по радиоэлектронике, вот, и по связи, и обучение персонала. Ну, то есть, как бы, чтобы эти мастерские были местом обкатывания персонала, да, определенного, да, для бойцов подразделений разных технических, чтобы потом создавать, отпочковывать это и создавать в каждом, значит, подразделении вот такой технический какой-то отдел, который бы работал.
Масштабировать это все ты хочешь.
Потому что сейчас вот проблема в отсутствии технических отделов, например, ну, в достаточном количестве подразделений. Где-то они есть, где-то их нет, где-то они в таком плачевном состоянии, где-то их вообще нет. Где-то вот просто там мне там говорят, вот там у нас люди есть. Этот получается, один получается специалист по РЭБу, это вообще оператор Орлана, а второй это вообще связист. И вот эти два человека делают РЭБ на весь полк. Я не буду говорить о ком, но вы, наверное, многие догадались, кто это. Вот. И вот эти люди делают РЭБ на весь полк и ведут еще телеграм-канал. Это вообще вот просто как бы вот когда смотришь на это, а потом там, и другой человек там в другом там мобилизованный в одном из подразделений ПВО, значит, он тоже делает рэп. Приезжает, значит, генерал, ему показывают очень серьезные там разработки, наработки, короче, ну, которые можно масштабировать. Генерал говорит, да, да, хорошо, а потом заявляет, значит, там командиру этого человека, говорит, вот он у вас рэпом занимается, так переведите его в рэп-подразделение, короче. А рэп-подразделение, это получается вот это огромные машины, которые боятся подкатить ближе к 10 километров к линии боестолкновения, потому что их сразу же накрывают чем-нибудь. Потому что рэп на таких вот там
дистанциях не работают, где какие-то там шарки летают там, или фурии, которые их засекают, а потом их накрывают, например, дорогущие там машины, их накрывают там какими-нибудь там хаймерсами, на которых этот рэп им вообще похер, короче. Или анти-РЛС-ракеты, по которым работают. Вот. А отправьте этого человека в рэп-подразделение, где он вообще не будет ничем заниматься. А вот этот человек, который там у вас по связи работает в ПВО, зачем он в ПВО? Вы ПВО, вы сбиваете самолеты и ракеты. Вот. А зачем вам там ФПВ-дроны, зачем вам там рэп-подразделение, зачем вам это все надо, зачем вам технический отдел? Вы там занимаетесь своим делом, да? А кто будет заниматься тем, вот, что сбережет, так сказать, боевые машины? Вот. Не знаю. Не знаю, кто будет этим заниматься. Потому что эти люди там объединены командиром, очень толковым командиром, в определенную ячейку, да, в технический отдел. Просто для того, чтобы они делали рэп, для того, чтобы этот рэп ставился, например, на машины ПВО, да, там, на зенитно-ракетные установки мобильные. Вот. То есть, потому что их надо защищать от ФПВ-дронов, которые по ним прилетают там 10-15 километров от ЛБС. Вот. Но как бы вот это грамотный командир, очень грамотный командир, который это все.
Почему мы их технологии не воруем? Нет, это пипец.
Какие
просто
технологии?
Их технологии укропские. Почему бы не? Почему ты не можешь сделать Моторолу в гараже, а? Почему же? Ты не можешь сделать Starlink.
Моторола это не укропская технология.
Не, ну не важно, она у них есть. Почему мы не можем сделать Моторолу? Почему мы не можем сделать Starlink?
Мы вот надо признать, короче, вот мы, например,
ой, что-то воруем.
Что такое сотник? Да, это сворованная лыбедь. Немножко улучшенная. Что такое полтинник? Это просто сворованная лыбедь. Ну, даже тоже чуть-чуть, например, там переделанная. Я имею в виду, это платформа для интеграции той же ДМР-станции в танковое переговорное устройство. Это то, что говорил Мурс, и то, чем мы, собственно, занимались для связи на бронетехнике. Сегодня я как раз выдал, вот только сегодня я выдал вот КБ-сотник 30. Значит, сотников в 88-ю бригаду и 10 устройств, там 4 сотника и 6 полтинников в 36-ю отдельную мотострелковую бригаду 29-й армии. Отчеты об этом будут. Вот. То есть мы сейчас вот начинаем массово закрывать подразделения по сотникам и полтинникам. У нас там заявок на следующие две недели где-то, наверное, на 50-60, ну, только одних полтинников. Сотниками там, наверное, и на всю сотню будет. То есть мы проводим аудит подразделений, как бы, и стараемся закрывать их грамотно, чтобы они сразу встраивали в свою ДМР-сеть или там доукомплектованную ДМР-сеть. А насчет сворованных устройств. Ребята, ну...
Что можем, то воруем.
Нет, просто понимаете, какая ситуация? Ну, это просто глупо. У нас в определенной степени, да, мы воруем у них определенные технологии, потому что почему бы не воровать у врага? Воровать у врага – это самое первое дело. И копировать технологии, которые действительно хорошо работают. Поэтому я не то что... как бы, ну, горжусь этим, но я считаю, что, ну, в определенной степени эти моменты, то, что мы их воруем, потому что мы просто хотим эффективности, мы хотим победить, мы хотим своровать у противника его технологию и этой технологией его убить. Ну, то есть затрофеять у него что-то и убить его этим. Вот. Я считаю, что в определенной степени некоторые моменты такие, это позор наш, что мы воруем у укропов.
Вынуждены воровать.
Потому что... Ну, как бы, тут нам рассказывали по телеканалу «Звезда» все 8 лет, да, с 14 там по 22, что
различных
Россия
–
это вторая армия мира. А тут, получается, мы воруем технологию, значит, тех же полтинников, значит, которая в виде укропской лыбеди, да, она с 2014 года ставится на бронетехнику, и где-то до 17 или 18 года у них там вообще вся бронетехника, получается, с моторолами встроенными, которые нормально работают, и у них там бронетехника вся на цифровой связи, криптозащищенной. Вот. А мы, получается, подходим к этому только сейчас, на 2,5 году войны. И то это подходит не государство,
общества,
не государство, а банально гражданское общество и те люди, которые просто занялись производством. Вот. Ребята, ну, по-моему, здесь с чем-то есть проблема. Вот. Насчет миллиарда. Насчет миллиарда. Давайте тогда продолжайте уже вашу шутку или тезис ваш. Это, собственно говоря, вот детектор дрона Vassel.
Да, вот я сейчас как раз переписываю с Элис.
Да, детектор дрона Vassel, который, в принципе, достаточно востребован на передовой. Ну, в принципе, тоже, что здесь воровать, короче, здесь все примитивно. Примитивно, но не так просто, да, то есть он своих денег, в принципе, стоит, вот, но как бы вот кто это делает и почему это не делается в достаточных количествах? Вот в чем вопрос, почему определенные наработки, они не масштабируются для того, чтобы защищать гораздо более дорогую технику.
А, про короба я все-таки не могу. Пасаран, как обычно, это самое, ржет. Произошла чудовищная ошибка. Командир одного из штурмовых полков написал благодарственное письмо натовскому шпигуну. Полагаю, накажут его за это.
Да.
Командование личный состав выражает вам благодарность за вашу активную гражданскую позицию и неоценимую помощь. Предоставление в наше распоряжение коробов на 100 патронов для 7,62 пулеметов ПКМ и станков 12,7 для пулеметов ДШКМ. То есть нет даже, ё-моё, коробов для пулеметов, нет станин. Зато, блин, аналогов нет. Вторая армия мира. Сейчас всех закидаем шапками.
Понимаете, как бы вот Леша Чудаев, как-то вот у него интересная как бы теория есть на этот счет. Ну, Алексей Чудаев, он как философ, он как бы вот философски воспринимает подобные вещи. Я как практик, мне надо скорее, быстрее вот что-то сделать, там что-то вот решить, какой-то вопрос организовать. А Леша, он, хоть и у него это тоже присутствует, но он более философски на это смотрит. Он смотрит глыбже, ширше, так сказать. И он говорит, вот говорит, почему проблема у нас с москсетями? Потому что у нас вот государство не считает москсети вообще проблемой. Оно не считает это вообще какой-то темой. И когда москсети нужны, например, в огромных количествах, вот, оно до сих пор не считает это проблемой и до сих пор не считает это темой, потому что с точки зрения государства это какие-то копейки и крохи. И оно просто ими не занимается.
Чиновникам оно не интересно.
Почему, например, вот я вот просто смотрю даже, почему это бустеры, например, вот те же усилители сигнала пульта, и их эффективность, оно не считается каким-то вот таким моментом, за которое государство должно зацепиться сразу, за этот момент и максимально масштабировать это, потому что это радикальным образом повышает выживаемость тех же дронов, да, которые государство же часто, ну там губернаторы, например, там местная власть, центральная власть даже, закупает в огромных количествах, тратя на это те же самые бюджетные деньги в огромных количествах.
То есть они не летают.
Нет, они летают, просто они могут летать плохо, и с ними теряется связь, короче. У военных нет альтернатив для того, чтобы как-то запустить. А командование говорит, вот есть дрон, летите на нем. Они подняли дрон, он там пролетел там 500 метров, и они потеряли с ним связь, потому что у них нет бустеров. И казалось бы, вот если есть возможность сохранить те же самые дроны, да, так вот давайте, короче, вот займемся этим производством. Но этим производством не занимаются. Почему? Потому что это не считают проблему. То есть потерю этих дронов не считают проблемой. Государство еще купит. У нас бесконечный, бездонный бюджет, бесконечные бездонные ресурсы. Государство еще купит дронов, государство еще купит значит, там, самоходок, танков и так далее. Это не проблема. Если танки сгорают, например, там, танк, например, там, за 70 миллионов сгорает от какой-нибудь бабы-яги за миллион или полтора миллиона рублей, ну, условно, по пересчету, да, то это не является проблемой. Если даже три танка сгорают вместе с БК от какой-то бабы-яги, агродрона, да, на Старлинке, это тоже не является проблемой. Но при этом найти ресурс для того, чтобы укомплектовать, например, расчеты теми же тепловизионными прицелами, треногами для ПК или значит, АК, и ну, то, что мы делаем, например, в «Молоте ведьм», для этого ресурсов нет. Потому что государство не считает, что вот такие мелочи, например, и снабжение, например, подразделений теми же там, тепловизионными прицелами, даже штатными, это является проблемой. Для него это не проблема. Даже выделение людей штатно, которые бы занимались, например, защитой, ну, пунктами воздушного наблюдения и защитой, получается, условно, неба в зоне ответственности, например, какого-нибудь артиллерийского или танкового батальона, это не является вот, проблемой, потому что таких людей не выделяют. Вот то, что мой заместитель, например, поднимал вопрос, что большое количество, например, там тех же артиллерийских или танковых подразделений, они не снабжены в достаточном количестве или вообще не снабжены теми же пулеметами. А у них просто там автоматы, например, или вообще там АКСУ, да, складной укороченный, который, в принципе, там даже на 100 метров ты с него нормально стрелять не сможешь. Ну, ладно, 100 метров там, предположим, но там 200 метров на той же Баба-Яги дострелить ты не сможешь. Вот. А с пулемета, наоборот, как бы ты можешь. Но пулеметов в достаточном количестве нет, их не выдают. Не то, что их нет, они есть, но вот, например, не положено по штату. И это является проблемой, реально, в реале. Но как бы, с точки зрения государства, оно как бы проблемой не является. Поэтому до сих пор, например, на, уже прошло 2,5 года войны, ну, СВО, да, и до этого 10 лет войны. Вот, например, в Москсети у меня сейчас вот огромные, и мы завалены заявками на маскировочные сети. У меня вот уже там на складе буквально заканчиваются маскировочные сети. У меня все, получается, значит, точки завалены заказами, и вы видите, сколько выдач сетей происходит. Почему? Запросы огромные. Ну, государство эти вопросы не решает, потому что оно не считает это проблемой. Те же там бустеры не считают проблемой, пулеметы не считают проблемой, короба не считают проблемой, станки на пулеметы не считают проблемой. То есть эта проблема не считается. Вот, ну и у Алексея, например, была вот теория на этот счет, что вот с точки зрения чиновника, вот ты приходишь к чиновнику, он живет там, какой-нибудь серьезный государственный чиновник, он живет в своей страте, где-то между стратосферой и тропосферой, да, вот там вот где-то он там болтается, как бы, да, ему вот эти вот местные проблемы каких-то там, ну не знаю, там сотен миллионов рублей, для него это вообще не проблемы. То есть вот, например, у нас там буквально там уходит там 12, раньше там уходило там 4 миллиона, потом 5, потом 10, потом уже 15 миллионов в месяц уходит только на одну народную сеть, только на закупку материала и логистику. Вот. Но количество сетей вы сами видите, даже в пересчете, да. Но вот эти вот жалкие, там условно 12-15 миллионов в месяц для чиновника, например, который между стратосферой и тропосферой летает где-то, для него это вообще ничто. Он просто смотрит на это, да вообще что это? Мы не будем на это вообще обращать внимание. Из-за этого у нас незамаскированная техника и сожженная. Это уже совсем другие деньги. Но... скажем так, логическую взаимосвязь между первым вопросом, да, и вторым, она не проходит, она не пробивается через вот эти вот слои атмосферы, да, через тропосферу и стратосферу, там, не знаю, там, извините, если я ошибся там в определении этих слоев. То есть оно не пробивается туда. Понимание того, что от отсутствия маскировочных сетей за копейки горит техника, за десятки миллионов рублей, оно не приходит. Проблемы, понимание проблемы того, что от отсутствия бустера за там, 35 тысяч рублей, там, 40 тысяч рублей, мы теряем Мавик, который стоит там, почти 500 тысяч рублей, ну и 3Теха, например, какая-нибудь. Вот. Оно не приходит. Вот. Проблема того, что от отсутствия там прицелов, да, которыми мы не можем сбить Бабу-Ягу, которая стоит 1,5 миллиона рублей, которая сжигает потом танки где-то там по 70 миллионов рублей, оно тоже не приходит. Но когда эти проблемы, они масштабируются в размерах, короче, когда этих, например, сожженных танков становится не один, не два, например, а десятки, сотни, вот, то это уже, ну, начинает быть назревшей проблемой. Но потом, или, например, проблема РЭП, да, то есть от отсутствия тех же ну, грамотного выстроенного радиоэлектронного противодействия, то есть РЭПа, средства РЭП, малого РЭП, да, горит техника там за десятки миллионов рублей, да, за сотни миллионов рублей, оно тоже не приходит. Но когда это все масштабируется, и вдруг мы видим, что это уже не десятки миллионов, а это потерянные там уже сотни миллиардов, да, и вдруг проблема начинает признаваться. Но взаимосвязи между теми же масксетями, бустерами или теми же ну, там, средствами РЭП, малого РЭП, они как бы, вот, до сих пор не проводятся. То есть нету логической цепочки, которая связывает одно с другим. И для вот, большинства чиновников, вот как тот же Алексей мне это все рассказывал на пальцах, оно как не было проблемой. То есть вот эти там сетки, бустеры, там мелкая радиоэлектроника, это вообще чушь какая-то, какие-то игрушки летают, да? Вот, или там какие-то там устройства какие-то непонятные. Ну, это все неинтересно. Оно не стоит десятки миллионов рублей. Там нельзя распилить сотни миллионов долларов, например, на всем этом и так далее. Вот, это все неинтересно. И логической цепочки, соответственно, нет. А этой логической цепочки нет. И вдруг оказывается, что вот такой огромный ресурс вкладывается в это, такое огромное как бы вот вливание идет, а результат какой-то, ну, не такой, какой ожидалось. То есть вот заходит, получается, армия, да, вот, огромными колоннами, и, ну, вроде как грамотно, там, обучена и так далее. И вдруг оказывается, что там техника горит, технику теряют, связи нет и так далее. Огромные потери. Почему так происходит? Ну, если мы начнем вот анализировать это, мы рано или поздно придем вот к этим вот моментам. Вот. В взаимосвязи этого. Но я вот то, что я вижу до сих пор, я вижу, что понимание этих процессов, его как не было, так его до сих пор и нет. И рассчитывать на то, что оно появится, ну, я, наверное, уже, ну, я уже на это не рассчитываю. Вот. Оно не появится у определенных людей. Никогда. Так. Вы примете участие в стриме Мирославы Регинской. Спасибо, что напомнили. Да, у меня поступило предложение. Да, конечно, я приму участие в стриме 15 мая. И, конечно же, поддержу Игоря Ивановича. Потому что я всегда поддерживаю Игоря Ивановича. Хотя у меня с ним огромное количество разногласий, но я считаю Игоря Ивановича настоящим патриотом, крайне последовательным человеком и человеком, который настоящий герой русской весны. Вот. И настоящим патриотом своей родины. И настоящим офицером, кстати. Лыбедь, наверное, лебедь, это по-русски лебедь. Лыбедь, лыбедь. Вот, правильное произношение. Это лебедь по-русски. Да, это украинское слово. Так. Давайте ищите какие-то вопросы.
Так, сейчас, смотри. Чтобы мыслить системно, нужно, чтобы в управлении государства были люди с государственным системным мышлением. А если эти люди 30 лет не меняются? Слушайте, я вас умоляю, дело не в том, кто сколько при власти и все такое. Я вижу другую институциональную проблему в России. Отсутствие горизонтальных связей во властной вертикали. Вообще. Я думаю, что вам кто угодно подтвердит эту проблему, когда человек говорит, вот вы знаете, я могу вам помочь решить вашу проблему, но только в конкретном регионе. Потому что вот на тот регион, где вы там хотите что-то сделать, у меня нет влияния, у меня там нет знакомых, меня там никто не будет слушать, даже если этот человек условно из центра. Потому что там на регионе сидит свой человек, и там к нему из центра придут только чтобы его посадить. А до тех пор, пока его не сажают, он там полностью в своей власти. И там, если я ему там ради вас по мелкому вопросу попытаюсь помочь, то с меня потребуют 100-500 там других услуг, а это нерентабельно. Вот я вам могу помочь, но, пожалуйста, вот в таких-то регионах или там у меня в центре. И с этим ничего не поделаешь. И вот как бы старый анекдот про Аркадия Райкина и пиджака с пуговицами. Пиджук носить невозможно, но вот, а я пришивал пуговицы. К пуговицам претензии есть? Нет. К карману, я вот карман пришивал, и к карману нет. А в целом пиджак не работает. Это то, что он вам, Володя, рассказывал, пока меня не было. Что Системно никто не смотрит. Вот. Сжигает агродрон Баба-Яга танки. Ну, печаль такая. Казалось бы, что проще? Это же копейки стоит бороться с этими долбанными агродронами. Пока этим не занялись волонтеры, пока это вот просто личная инициатива военных, которые не хотят, чтобы их сжигали вместе с танками этими долбанными агродронами и с боекомплектом, не сдвинулось с места ничего. Пока не запустили массовое плетение сетей по всей стране, государство их плести не собирается, и вигоры делать не собирается, и все остальное, и сотники, и полтинники, и все. Потому что нет человека, который бы системно за что-то отвечал, который был бы заинтересован в том, чтобы пиджак можно было носить, а не только не было претензий там, к его пуговицам или к его карманам. Это серьезная институциональная проблема. Собирается ли кто-то ее решать, я не знаю. Но все знают, что эта проблема есть, все ее признают. Вот с кем я не заговорю на эту тему, говорят, да, действительно, проблема есть. Но я не знаю, даже с какого конца начинать ее решать. И хоть вы удавитесь. Поэтому вот, ну, вот проблема есть, что делать непонятно. Мы на местах делаем, что можем. Ну вот, по Мирняку то же самое. Где-то кто-то отчитался, что проблем с Мирняком нет, все всем обеспечено. Вы смотрите наши с Андрюхой видео, куда мы ездим, вы видите интервью этих людей, которые говорят на камеру, не стесняясь, что к ним никто, кроме нас, не приезжает. И детей никто не вывозит из этих обстреливаемых районов, кроме нас. Мы будем брать интервью у всех этих детей, они вам скажут, что все эти годы к ним вообще никто никогда не приезжал и никуда их детей не вывозил. Вот и все. А кто-то где-то ведь отчитался, что все нормально, все хорошо. А эти люди живут на ЛБС совершенно неучтенными. Я не знаю, кто в этом виноват и куда стучать. Мы просто делаем то, что можем на своем месте. Больше мы сделать не можем ничего. Ну, мы хотя бы это делаем с вашей помощью. Сейчас придет Володя и поговорим наконец-то о Харькове. Так, что значит с точки зрения государства? Есть армия, значит сигнал снизу не проходит, наверх где-то теряется. Именно так. Сигнал не проходит. Никто не хочет нести плохие новости. Возможно, каким-то там чудом, каким-то случаем плохая новость там о том, что у нас все плохо. С сетями, с контейнерной динамической защиты, с вигорами, сотниками, полтинниками, с кучей других смертельно важных мелочей, возможно, это когда-то до кого-то дойдет. Но мы еще помним, как все эти доблестные военные эксперты рассказывали, что фигня, все это, всякие там дроны. В то время как Саларейхи их клепают уже много лет по гаражам. И посмотрите, сколько их летит. Зеленая борода после 20 числа сможет со мной постримить. Зеленая борода, а вот, почему запретил плохими девочками дружить, не поняла, блин, вообще. Зеленая борода был у меня в гостях, вот, я его накормила борщиком. Потом зеленая борода убежала на другой стрим со своими интербригадами, более того... Они туда заманили Володю, который пробежал туда там на пару минут зачем-то, и тормознули его там на целый час. Я еще им предъявила, что изменщики коварные, особенно вот Володя изменил моему стриму с нацболами. Он говорит, что я не специально. Зашел к ним на пару минут, а они его стопорнули. Зеленая борода будет после 20 числа. Маня написала насчет пива. Сейчас, секундочку. Маня в своем репертуаре. Маня уже в поезде, она вся ко мне едет уже, несется вот на всех парах, Манечка моя. Написала, что может выпить 3,5-4 литра точно. Ну, под настроение могу и 5, но не думаю, что это повод для гордости. Володя, ты ж понимаешь, что после 2-3 литра ты обязан появиться на стриме, чтобы мы лишнего не наговорили.
Проще отрубить вам интернет. Будет
не надо, не надо, не надо.
В прошлый раз.
Не надо. Так, про Харьков. Что все про спрашивают Харьков? Про Харьков. Что ты думаешь по поводу харьковского наступления?
Я думаю, что оно будет. Это пока вся информация, которую я могу сказать. Имею право сказать. Свои комментарии я, наверное, подержу при себе. Вопрос обеспеченности и возможностей. Ну, Все-таки, наверное, подержу при себе. Смысл сейчас о чем-то говорить.
Ну, я...
Все печально.
Я смотрю на это так. Не исключено, что подпустят поближе, а что делать дальше под тем же Харьковом и так далее, пока что я лично не узреваю. Да, отдадут бабкины села, да, можно продвинуться. А дальше что? Я, честно говоря, не сильно верю, что они будут оттягивать что-то с других позиций на фронте под Харьков. Потому что все равно, если бы там действительно были сконцентрировано достаточное количество войск, то нам бы об этом уже рассказали по всем BBC-ам, Рейтерсам и так далее. Правильная мысль, скажи мне? Ход мысли у меня правильный? Вот скажи мне, а?
Не знаю.
Ну, чудовище, не хочет говорить. Ну, в общем, посмотрим. Может, я окажусь права, а может быть и нет. Также и бустеры. Губернатор обеспечивает всем необходимым своих батальонов. Почему не идти через эти региональные структуры?
Ну, идите.
У тебя есть знакомые губернаторы?
Есть.
Ну и? Не хотят тебе вигоры делать? Короче, сами не сделаем, никто нам их не сделает.
Я просто, вот смотрите, я уже, мне там говорят, а вот вы хотите, вот надо поехать туда, и вы получите грант. Вот надо поехать, нет, Путину мы с вами вместе поедем. Вот вы пойдите туда и получите грант. Вот вы пойдите туда и получите, короче, высшее благословение, значит, там это. Маня меня недавно, кстати, подписала.
Ой, да, это была эпическая история.
Маня приедет.
Маня периодически нас слышит, ну ты же знаешь, какая связь в поезде.
Да, Маня приедет, расскажет, в общем, наверное, сама, кто там ее куда приглашал, чтобы сказать... соприкоснуться с этой самой сермяжной правдой, которую искал Васисуали Лоханкин. Вот она, сермяжная правда от Мани.
Я знаю, вот. Где она.
Значит, подождите.
В кастрюле с борщом.
Подождите. Вот, пригласили, вот что надо сказать правду, что творится на фронте. И Маня должна рассказать правду определенным людям. Ну, то есть одни люди как бы сводят Маню, которую они считают субъектом определенным, обладающим определенными знаниями и компетенциями, скажем, с вышестоящим неким руководством, которое обладает возможностями. Вот. И тут вот вопрос как бы людей-посредников, которые хотят добра. Они хотят свести человека с компетенциями и пониманиями с людьми, которые обладают возможностями. На что люди с возможностями говорят, что вот, ну, Маня, естественно, идет ко мне, говорит, вот, сделай мне там доклад, подготовь там и так далее. Я говорю, Маня, я этим с 2014 года занимаюсь. У меня уже вот здесь...
Артель напрасный труд.
Короче, вот включая доклады КЦПН, которые делал, ну это и Мур сделал. А я еще в свое время, там, с 2014 года, я эти доклады писал на все трехбуквенные организации. Где-то они, наверное, до сих пор там в архивах есть. Вот, если их там поднять... Вот, многократно. Вот. Ни на что это не влияло. А потом еще после обмена я тоже писал определенные там доклады, отчеты и так далее, и свои эти самые, которые тоже ни на что не влияли. Говорю, вот что ты хочешь? Вот. Ну, говорит, ну сделай это последний раз ради меня. Ну, окей, последний раз я сделал. Вот Маня пришла, ну, оттуда. Плевалась немного, ну, может, она вам расскажет непосредственно.
Вот Маня
если
заедет,
захочет,
она все поведает.
Если захочет,
да.
Опять же, да.
Но она ж не будет говорить, куда именно.
Да нет, дело самое. Не в том, что куда именно. Вообще даже не важно, куда именно. Вот. Это к вопросу о том, что вот есть у вас там знакомые губернаторы. Я просто смотрю на это с другой стороны. Вот у нас вот есть, условно, есть мой канал. Есть Татьяна Николаевна, которая мне очень сильно помогает, да, собирать деньги на помощь армии. У меня есть мой канал, вот Татьяна Николаевна, мои товарищи, друзья, которые тоже помогают там, КЦПН, который с нами работает, да, а вот, есть фонд Немезида, да, который позволяет делать определенные вещи уже как бы, ну, в юридической плоскости лучшие и позволяет, например, там от юридических лиц получать помощь нормально, да. Вот это тот ресурс, которым я могу распоряжаться и который я вот четко знаю, что вот куда я его направлю, он будет работать. И вот в таком количестве, с такой скоростью, с такими возможностями мы делаем то, что можем.
Вот, теми ресурсами, которые у нас есть. Это то, что трачу как бы я, то, за что я отвечаю, и то, что вы, в принципе, видите на канале. Вы постоянно это видите, потому что это отчеты, вы это видите. А что-то больше, ну, хотелось бы. Есть люди, которые, вот, есть крупный бизнес, который нам помогает. Замечательные люди, да. Прекрасные. Юлии и ее друзьям из Москвы привет.
Фирма «Август» рулит.
Ладно, в том числе, да, есть там, например, бизнесмены, которые некоторые,
тайно помогают.
Которые помогают тайно, которые желают оставаться незаметными. Большое вам спасибо. Есть крупный бизнес, который очень серьезно донатит. Есть крупный бизнес, который вообще участвует в производстве даже. Вот. А, спасибо. Ну, это люди, которые, от которых вот реально
идет помощь. Курами присылают,
но они и так помогают, как бы. Ну, к ним не надо идти, им не надо ничего объяснять. Вот. Я смотрю на это так. Вот у меня есть своя скорость и свой ресурс. Я, ну, мою работу можно увидеть. Я с военными, когда говорю, вот у вас есть спонсоры. Вот вы получаете, например, устройство. Как бы, ну, говорите с вашими спонсорами. Пусть помогают нам масштабировать производство. Все равно это все пойдет для вас. Вот. Пожалуйста, как бы, нам-то что? Вот, мы-то все равно все то, что делаем, мы все равно все отдаем в армию. Вопрос там, ну, конечно же, распределение, куда, что, где, сколько идет, но это все равно мы отдаем это все в армию. Я могу отвечать только за свою скорость, только за использование того ресурса, который через меня проходит. Вот у нас в такой скорости мы можем это делать. А вот эти вот все рассказы, а вот пойдите к губернаторам, пойдите в правительство, пойдите к премьер-министру, пойдите, короче, на доклад к тем-то, к мэрам, еще к кому-то там, к чиновникам каким-то местным, которые, блин, нормально как бы помещения под маскировочные сети годами не могли в Донецке предоставить или в Москве. Кому идти? То есть вот я могу вот отвечать за себя, если кто-то хочет нам помогать, и если кто-то видит, как мы работаем, он как бы придет, и мы сможем как бы и показать, например, как бы то, что мы делаем, и дать ответственность за то качество, которое мы работаем. Но приходить кому-то там и пытаться там что-то рассказывать, ну я не знаю.
Нет времени на это, просто потому что,
ну, а какой
потому
смысл?
Что успех не очевиден, вернее, совершенно не очевиден, а время потратим.
Это как с отчетами, которые Маня меня просила.
Угу. Да, вот да, да.
Ей сказали, она этот отчет предоставила, сказали, что она с этим отчетом опоздала. Для меня эта формулировка ввела меня в ступор. Я ей говорю, в смысле опоздала? Опоздала куда? Опоздала с чем? То есть, как бы эта информация уже не актуальна. Почему? Вот. Потому что время прошло, а сейчас уже что-то другое. Сейчас как бы вот некоторые проблемы уже решены, мы об этом просто не знаем, да, наверное? Ну окей, окей. Хотя, может, я просто даже не понимаю, что значит опоздали. Или они уже просто похоронили Россию, может, я не знаю, что значит опоздали. Вот, я могу просто сказать, что я вот просто, исходя из 10 лет, а я уже вот в теме 10 лет, в том числе и написание всех этих отчетов для трехбуквенных организаций, я могу вам просто сказать, вот, и все, за что, я могу дать стопроцентную гарантию, это то, что делаю я. Вот. То есть вот я имею определенный участок, я имею определенный ресурс, я за него отвечаю. В принципе, то же самое, например, у Татьяны Николаевны с Андреем Лысенко.
У нас есть все. Наши подопечные на ЛБС, мы стараемся...
То же самое, например, и у Саши любимого с КСПН. Вот участок, ответственность, вот поэтому.
Мы бы охотно масштабировали.
Мне говорят,
ресурсов.
Дайте масштабировать. Да, вообще не вопрос. Приходите масштабировать. Мы даже сможем вас научить, как это правильно масштабировать.
А я могу отправить 10 автобусов с детьми, а не 3. Запросто. Но у меня нет ресурсов. Есть на 3, на 10 нет.
Вот, хотите масштабировать, хорошо, давайте масштабировать. Но люди, вот хорошие, добрые русские люди, которые пишут там, короче, это все потому, что вы не пришли непосредственно как бы вот к Путину лично. И вот вы вот Путину это все расскажете, у Путина откроются глаза, и он тогда вам поможет. Ну, ок. Может быть, как бы вот...
Барин откроется. К нам приедет, барин нас рассудит.
Или какой-нибудь губернатор что-то увидит, и это самое. Я вообще, ребята, не вопрос. Но вот, извините, может, если вы хотите с этим помочь, Попробуйте. Я могу только так сказать. В целях экономии сил, средств и высокого КПД мы будем делать вот то, тем ресурсом, который у нас есть. Если кто-то хочет как бы нам поспособствовать или помочь, он может выйти на связь, он может посмотреть, что мы делаем. У нас, благо, как бы все открыто, у нас все в отчетах. Любой человек, который серьезно займется нашим аудитом, он сразу увидит, что мы слишком эффективны в определенной степени, что даже с точки зрения, там, например, выдачи радиостанций, так получается, что мы не только как бы вот, ну, у нас ничего не уходит на сторону, но у нас получается еще и мы в плюсах получаемся. Ну, так вот получается, если посмотреть, например, на розничные цены, за которые продают радиостанции, например, на большой земле. Вот. Ну, вот так получается. Вот так вот мы организовали работу. Вот. Поэтому хотите, вот, посмотрите, как это все происходит.
Кстати, надо сделать видосик из твоей крутой мастерской. Надо,
потом.
Надо, да, чуть потом.
Я еще хочу сказать вот отдельно. Значит, у меня завтра будет видео, которое мы сегодня сняли, с парнями из инженерного Z-фронта. Как многие вы знаете, им все-таки сожгли, ну не сожгли, нет, вру. Неправильное слово, им повредили их рэб-автомобиль, ну, по крайней мере, автомобиль уже не пригоден. Он уже отправился в автовальхалу по-настоящему. Он сейчас там пьет машинное масло в окружении 44 Lamborghini, на которых еще никто не ездил. Вот. Но 80% оборудования с него удалось сохранить. Прилет порядка 7 ФПВ-дронов. Пара из которых, наверное, которые его повредили первыми, они были на редких частотах, там кумулятивная струя прожгла полностью салон, экипаж остался цел, невредим, вот, но машина повреждена, парни все-таки ее утащили, разобрали, оборудование сняли, 80% оборудования удалось сохранить, но суть в чем, проект считаем успешным, проект считаем даже гиперуспешным, особенно учитывая то количество, он уже окупился по тому количеству, например, дронов, которые были сбиты и посажены и захвачены. Уже поэтому он окупился, наверное, раз в 5. А если считать по количеству сохраненной техники, в которую не прилетели те самые ФПВ, которые он сбил, или на которые не смогли навести артиллерию контрбатарейной борьбы те мавики, которых он посадил и захватил, то это еще получается там просто какие-то космические цифры. Ну, есть ролик у пацанов из инженерного Z-фронта про математику войны. Можете посмотреть, он у меня есть на канале. Суть в чем? Значит, эксперимент считаем удачным, эксперимент считаем успешным. Считаем, что это нужно масштабировать. Итого, вот завтра я анонсирую адресный сбор на 2 машины и комплектующие для 2 рэб-автомобилей. То есть, условно говоря, это будут 2 машины и комплектующие где-то на 120%, условно говоря. То есть на 20% того, что не хватает, ну, для 80% того, что удалось сохранить для одного автомобиля. И еще на 100% того, что нужно будет поставить на 2-й рэб-автомобиль. То есть всего, мы так посчитали, у нас плюс-минус получается порядка... Сейчас, не отвлекайте меня, пожалуйста. Сейчас мы посчитали, что это где-то будет порядка 3 миллионов рублей. И мы завтра с парнями, значит, объявим адресный сбор, значит, уже на 2 рэб-автомобиля. Вот. Будем работать, будем этот проект масштабировать. У парней уже огромный опыт у расчетов, которые непосредственно ездили и работали. Это опыт, который касается всего, начиная от организации, координации, связи, использования РЭП, соответственно, значит, использование тех же анализаторов спектра, детекторов непосредственно. То есть огромнейший опыт, который оставлен в сохраненных расчетах, конструкторах, инженерах, которые мы хотим еще масштабировать больше. Еще больше РЭП-автомобилей, еще больше защищенной артиллерии, еще больше эффективности этой артиллерии. А вот, поэтому на этот проект я, как бы, на масштабирование этого проекта я завтра сделаю адресный сбор. Просто его анонсирую.
Вот. Да, я отрепощу. И да. Всех мы просим раскидать по людям, которые хоть как-то вовлечены, заинтересованы и могли бы хоть что-то на этот проект пожертвовать, задонатить.
Он, вы можете посмотреть там по там, ссылкам, там Рэб Автомобиль, инженерный Z-Front. Наша коллаборация, она была очень эффективной. Ну, у нас вообще несколько там проектов совместных, они очень эффективны. Но в целом вот Рэб Автомобиль по своей эффективности, он себя просто вот по тем деньгам, которые мы там потратили на этот проект, он себя окупил, наверное, раз ну, в 4 точно. В 4 точно он себя окупил. Если считать же по сохраненной технике, большой там технике, там самоходным орудием РСЗО, он себя там окупил там, в десятки раз. Десятки, наверное, в несколько десятков раз. Вот. Поэтому вот это тот проект, который я, ну, проект, сбор, который я сейчас вот анонсирую на завтра. Вот. Имейте это в виду.
Завтра будем клянчить снова денежки. Так,
хорошо. Ну, как бы я уже клянчу, потому что сборы я буду делать на те же реквизиты, которые вот Роман Юрьевич Зе. Вот, поэтому как бы вы можете уже это все донатить. Вот в целом, или можете подождать до завтра, как вам будет угодно. Все равно я считаю, что мы этот проект как можно быстрее запустим. Ну, то есть как бы машины купим, оборудование на них поставим, уже у нас там есть кое-что на примете, и непосредственно все запустим в работу. Это я считаю, что это надо делать как можно быстрее. Как-то так.
А так, глядишь, увидят другие военные, подтянутся, может, как-то из своих средств будут закупаться.
Ну, я вам скажу, что вот в проекте Рэб Автомобиля порядка где-то на 1 000 000 рублей в этом автомобиле. Парни купили материалов, расходников, комплектующих, ну, может, не 1 000 000, может, чуть меньше там, но на свои деньги. То есть, ну, на свои деньги, привлекали каких-то еще дополнительно спонсоров и так далее. То есть, как бы вот они вкладываются все. То есть люди живут тем, что они делают, они очень всерьез как бы заинтересованы, и они да, свои там деньги вкладывают в это все, ну, просто чтобы оно работало. Им просто интересно. По-настоящему интересно, это захватывающе на самом деле, вот что работает, что не работает, а вот как сделать так, а вот как сделать так, а вот противник делает это, а мы его с этой стороны обойдем, а противник нас обходит, а мы его тут предупредим. Это война. Это война, это в определенной степени смертельная игра, где мы должны победить. Где побеждает не только самый сильный, но
самый умный,
самый продвинутый, продуманный, терпеливый в определенной степени. В другой ситуации смелый, опять же, это невозможно просчитать как-то. И удачливый, кстати, тоже в определенной степени.
Да, удача не последнее дело на войне, но удача помогает сильным. Вот. Про Бендуса что там спрашивали?
А что про Бендуса?
Жив он, здоров, нормально
все снимается. Ну, крайний раз, несколько месяцев назад, я его даже в Донецке видел. Вот, ну, так, насколько я знаю Максима, он достаточно сильно занят, я сильно занят, у нас нет времени там на какие-то там сентиментальные разговоры. Ну, пусть работает.
Присобираем племянника на СВО. Так что о том, что в армии все есть, почувствовали на себе. Ну, что вам сказать. Маня сказала, что у нее от родной Минобороны вот, есть только автомат.
Суть заключается в том, что, понимаете как, в чем ну, секрет в определенной степени там, популярности там, Татьяны Николаевны да, или там, моей, ну, небольшой. Да? Суть заключается в том, что ну, любой человек, который, там, например, хочет проверить наши тезисы, если он не заангажированный мудак, да, или конченый просто какой-то дурачок, который отрицает текущую действительность, он может просто вот, ну, пойти и проверить это на себе, на своих родственниках и так далее. Ну, насколько там правда то, что мы говорим или нет. Так вы пойдите проверьте. Если вы не заангажированный еблан, вот, лживая тварь, которая лжет людям и даже самому себе, да, рассказывая про то, что я в тюрьме не сидел, оказывается. Mm-hmm. Вот есть люди, которые такое говорят.
А я купила диплом МГУ в переходе.
Это все знают, да, что вы купили диплом. Даже переход знают, в каком вы его купили. Вот, в Керчи, в переходе, метро. Вот. Все же знают, что в Керчи есть метро, да?
Конечно.
Вот. Суть в чем? Ну, то есть, есть люди, которые просто, они настолько конченые просто, что они отрицают реальность. Они там пытаются доказать, что у меня нету кандидатской степени, да, например. Что я не защитил кандидатскую диссертацию. Блин.
Успел.
Нет, просто вот люди реально вот этим заморозили.
Нет, тебе дядя ее написал. Да ладно, что ты, все по блату.
Да не вопрос, как бы, ну просто вот люди всерьез, ну ладно, там дядя написал, конечно, дядя написал, дядя прочитал, дядя защитил. Это вообще, я это даже...
Да за меня вообще муж в суды ходил, ё-моё. Ну это же
за вас дела выигрывал.
Да, за меня дела выигрывал.
И красный диплом, короче, тоже как бы дядя получил. И дядя, и батя, и неважно кто. Но суть не в этом. Суть в том, что, ладно, там кто бы ее не написал, но это люди, которые отрицают, что она вообще у меня есть. Люди настолько как бы конченые, что они отрицают, например, что я в тюрьме сидел. Я это читал тоже. Это просто какими надо быть конченными.
Да, тебя на суды это привозили
с дачи. Вопрос не в этом. Вопрос даже не в том, что там как бы меня это оскорбляет. Я просто, ну, просто смотрю на это. Я просто смотрю на них как на насекомых, которые вот просто мне интересны. Вот это такое прикольное насекомое такое, прикольное, да? То есть оно как бы нестандартное насекомое. То есть оно настолько конченное, что это эволюционный тупик. В определенной степени, но мне на него прикольно смотреть. То есть проблема же даже не в том, что они там какие-то гадости пишут про меня, то ладно. Проблема в том, что люди настолько врут сами себе, настолько хотят поверить в некую вымышленную реальность, что они обманывают сами себя. И вот это действительно за этим прикольно наблюдать. То есть вы, вот ладно, Грубник там понятно, короче, это как Эсмонтян, но вы готовы себя настолько обманывать? Ну... Вы, ну, даже не знаю, это даже вот не похоже на психическое заболевание, потому что, как бы, ну, вроде как критическое мышление не нарушено. То есть буквы, слова собирают в предложение. Но вы настолько конченые, что вы готовы обманывать сами себя. Ладно, других, я бы понял еще, но вы сами себя готовы обманывать. И, ну, на это прикольно смотреть. Это просто такое вот тупиковое звено эволюции. Насекомое, которое корчится там, ну, окей. Чё, продолжай.
Так. После стрима переведу. Так. Где можно купить бустеры и масксети? Есть ли фирмы или ИП, выпускающие эти товары? Есть ли артели, которые это производят и продают?
Я не знаю. Я могу отвечать только
за
то,
что делаем
мы. Ну вот
человек имеет в виду, что можно ли их купить?
Я могу отвечать только за то, что делаем мы. У нас ничего не продается. Все раздается бесплатно по заявкам от подразделений. И работаем мы в той скорости, которую мы можем себе позволить, исходя из ресурсов, количества людей и так далее. Насчет количества людей, кстати, вот я так анонсирую вместе с нашими друзьями из Интербригад. Вот.
Да. Земля плоская, да. Ленин гриб, а Грубник голограмма. Кстати, да самое. Так.
Если чувствуете себя готовыми всерьез поработать, а вот мы можем предоставить вам такую, да, техническую возможность. Вот. Не мы. Просто, но и наши друзья из Интербригад.
Да, есть куда,
да,
подустроиться. Есть куча людей, которые делают всякое разное.
Мы об этом расскажем.
Нижний Новгород, цех 53,
мы,
например.
Мы расскажем об этом отдельно. Ну, я, по крайней мере, расскажу об этом отдельно. Но это требует работы в Донецке и работы очень плотной.
А у нас тут очень повысился уровень жизни, к сожалению. Вот, стоимость аренды.
Нет, у нас не уровень жизни повысился. У нас стоимость...
Стоимость жизни. У меня уже язык заплетается.
Уровень жизни остался такой.
Уровень жизни понизился, а стоимость жизни повысился.
Повысился.
Ну, смотря у кого, конечно.
Иногда каждый день уже идет вода. И в некоторых районах.
Да, иногда бывает.
По вечерам. Да, поэтому, ну, надо сказать, что по сравнению, например, с тем, что было 2 года назад, такие, да?
Да, небо и земля. С водой,
обстрелом
по крайней
меньше,
мере, точно.
В определенной степени лучше. Пробки на дорогах даже появились.
Да, иногда есть, да. Так, Владимир, остановитесь, это уже похоже на психическое заболевание. Мы тут все психи, как ты думаешь, или мы очень здоровые?
А в чем я должен остановиться?
Я не знаю.
Ну, окей. Ну, у меня на всякий случай есть целое заключение целой психолого-психиатрической экспертизы на 60 страницах о том, что я полностью психически здоровый. Нет, подсуден.
На самом деле ты псих. Но ты их обманул.
Как
ты
можно обмануть целую товары. Комиссию, к
Но
тому же состоящую сам. Из укропов?
Ну ты же сам, ты же сам имеешь медицинское образование.
И что?
Ты, знаешь, это... ты их надурил.
Вы попробуйте обмануть целую комиссию из профессиональных психологов и психиатров, которые хотят обмануть 24/7 все вот эти
все
вот уголовники. Да. Попробуйте, их невозможно
все
обмануть.
Закосить
так что у меня настоящая справка на 60 о листах, о моем полном психическом здоровье. Вот. Ну, как бы... Все.
Никуда уже не спрыгнешь, да.
Хотел бы закосить, да не могу.
В Белгороде прилет. 28 раненых. Один ребенок. Женщина погибла. Ну вот, наступают на Харьков, прилетают в Белгород. Зато вон по всем... этим самым каналом, что там какие-то бабкины села отжали. Ну, отжали, вон в Белгород опять прилетело.
Ну, скажу вам так, что это террористические обстрелы, и как сегодня, например, на Донецке, они будут продолжаться.
Будут.
Надо просто понимать, вот, что это как бы нас огорчит, но не остановит. Вот с таким вот подходом надо к этому подходить. Укропы обстреливают Белгород. Да, это так. Надо было, ну, к этому быть готовым постоянно. Начиная как бы, ну, там, с 22-го года.
Да, Нижний Новгород, это Цех-52.
Было понятно, что, ну, этим кончится, потому что если относиться вот к войне вот так вот, на, спустя рукава и к подготовке к войне, и недооценивать своего противника, и переоценивать свои возможности, то рано или поздно этим закончится. Вот. Не говоря уже о том, что какая там ситуация на границе сейчас находится. И оттуда постоянно приходят нам заявки и в каком-то состоянии, например, там, подразделения там. Это отдельный вопрос еще. Но суть заключается в чем? Надо быть просто к этому готовым. Надо воспринимать это как часть текущей реальности. Да, это будут обстрелы. Надо понимать, почему они. Потому что к войне нормально не готовились. А противник, наоборот, готовился. Ну и что? Значит, сейчас надо как бы переориентировать все ресурсы на то, чтобы готовиться к текущим событиям. Максимально и решать текущие вопросы. Вот, максимально эффективным способом. Как бы все.
Ну что, пожалуй, вопросов стало меньше. Завязываем.
Завязываем.
Или хочешь еще что-то сказать?
Ну, я, в принципе, все остальное сказал. Отчеты вы видите. Количество сетей вы видите каждый день. Мне присылают мои координаторы там видео, благодарности, отчеты. Можете просто посчитать, например, вон, сколько мы там выдаем за месяц. Просто по отчетам на канале. А вот. Надо понимать, вот сколько стоит материал, сколько стоит все остальное. Ну, вот. Работаем, работаем настолько, насколько возможно. Заявки приходят в огромных количествах, закрываем. То же самое, там, например, по связи вы видите регулярные отчеты. То же самое, например, по радиоэлектронике вы видите отчеты. Сейчас мы будем делать и свои рэп-устройства. Тоже по молоту ведьм, например, тоже вы видите отчеты. Отчеты. То есть вся работа, так сказать, на экране телеграм-канала. Ну, ничего не скрывается. Все идет в дело. Вы можете сами посчитать, например, сколько это, ну, все стоит. Вот. Все деньги на экране, так сказать. Так что, кто хочет помогать, помогайте. Нам ваши деньги нужны, потому что эти деньги, они облекают форму ресурса, который дальше идет на помощь армии. Либо он идет в покупке чего-то, либо сейчас уже у нас идет в производство чего-то, чего мы создаем сами. Потому что это банально дешевле получается. Как-то так.
Почему ты не хочешь продавать бустеры Максети? Если не продавать то, что нужно фронту, то не будет госзаказа. Обалдеть.
У меня нет слов, но я так скажу.
Да.
Я не могу продавать то, что делается на народные деньги. Оно уже оплачено народом. То есть это, считайте, народ это уже купил.
Это люди купили.
Это люди купили своими донатами. Оно уже оплачено. И продавать это мы не имеем права. Поэтому мы принципиально ничего не продаем.
Вот, потому что оно уже куплено и оплачено народными деньгами. Теми самыми бабушками, которые продают рассаду, работягами простыми, да, там, бизнесом средним, даже крупным. Вот, оно уже оплачено. Вот. Ну, как-то вот так, да. Mm-hmm. Можно ли было, например, улучшить, как бы увеличить, как бы просто за счет продажи чего-то? Ну, если, например, можно где-то что-то параллельно сделать, например, что можно было бы масштабировать на некое производство и производить что-то, да, например, и продавать, ну, условно, по себестоимости, это было бы замечательно. Но для этого, условно, нам просто должен кто-то прийти и сказать, вот мы даем вам, например, вот там инвестируем в вас там какие-то средства, даем вам условный кредит, да, вот на условное предприятие, которое там будет производить что-то, будет продавать вот на таких вот условиях. Но это должны быть вот деньги целевого использования. А вот, тогда можно о чем-то поговорить. Но если эти деньги, это деньги бабушек, которые продают рассаду, и деньги обычные народные, мы не имеем права этими деньгами так пользоваться. Поэтому мы работаем так, вот так. Но мы можем работать и по-другому. Если, например, придут люди и скажут, что вот
кто-нибудь вам, послушал наш стрим,
вам
и
на
сказал, ребята, приходите.
Или, например, на какую-то свою фирму, которая там будет работать вот так, вот так, вот так, и продавать вот так, вот так, вот так, мы вам, например, там, даем деньги. Например, даем вам кредит, например, какой-то беспроцентный и так далее. Но это вот те деньги, которые целевые. Они не связаны с донатами. Это принципиальный вопрос. Поэтому, если в таком случае, да, никого не обманываем, все честно, тогда подобный вариант можно рассмотреть. У нас уже сейчас есть для этого возможности. Я имею в виду возможности организации подобного производства. Но таких желающих нет. Ну нет, значит нет.
Ну,
значит,
может, работаем, кто-то посмотрит работаем. Стрим и появится кто-то.
Мы если появится, стриме нашли. Если появится, то можно об этом говорить, по крайней мере. Ну, не появится, значит, будем работать так, как работали. Все.
Не укладывается в голове, как можно отдать приказ, тем более выполнить, обстреляв мирный город из РСЗО.
Вот так.
Татьяна, вы ведь жили с ними, ответьте. Да запросто, их расчеловечивали черти сколько лет. Черти сколько
они
лет, 24 на 7, они хотят вас убить.
Они хотят убить вас, ваших детей, им вообще плевать как бы. Ну, вы просто еще не понимаете, с кем вы воюете. Ну, или с кем, по крайней мере, воюет Россия сейчас.
Но скоро вы... это поймете, если все и дальше так будет идти, к сожалению. Да, людям надо подключаться. Но пока что люди, увы, подключаются не очень интенсивно. Хотелось бы гораздо большего.
Ну, все тогда. Всем
да,
спасибо.
Ребята, всем огромное спасибо за ваши донаты, за вашу вовлеченность. Вот, мы все равно победим, никуда не денемся с подводной
лодки. Мы не победим все равно, мы победим, если мы будем прилагать для этого определенные усилия. Если мы не будем прилагать усилия, мы можем проиграть. Если мы проиграем, России не станет, поэтому это война, в которой мы можем проиграть, именно поэтому мы должны победить. Вот такой подход должен быть у всех, должен быть страх сидеть вот здесь. Страх, что мы можем проиграть. Я постоянно привожу пример, это как у спортсмена. Перед соревнованием у него глубоко сидит страх, что он может проиграть. Этот страх его не парализует. Этот страх его как бы не сковывает. Этот страх его мотивирует. Он понимает, что проиграть я могу. Именно поэтому я должен не расслабляться, я должен сфокусироваться. И именно поэтому я должен найти в себе все силы для того, чтобы выиграть. Это должен быть мотивирующий фактор. Вот если он у вас будет вот здесь вот сидеть, такой мотивирующий фактор, вот, тогда у вас все нормально. Тогда вы понимаете, как вам работать. Если у вас этого страха нет, и вы такой расслабленный, в общем. Вот,
коммунизм то, все равно победит.
Да, вот отличный пример. Да, коммунизм все равно победит, вот, поэтому пошли пить водку. Вот. Если это так будет, вы проиграете. Обязательно проиграете. Вот. Сначала проиграют те люди, которые сейчас своей кровью покупают вам это настоящее, а потом проиграете вы. Вот. Или если у вас будет просто страх панический, да, что вот вы там будете бояться, который вас парализует. Если это будет вот так, вот, то значит, тогда ну, это тоже плохой фактор, потому что это панический парализующий страх, который просто ну, вас уничтожает. Вот. Страх должен присутствовать всегда, но это должен быть такой злой, мотивированный страх, конструктивный, глубокий страх, который вы полностью контролируете, потому что вы понимаете, как он работает. Тогда это будет работать. Все.
Все, ребята, всем спасибо, всем пока.